Все, настраиваемся после нашей паузы. Мы нами, скажем, такая быстренькая тема, без которой нам, собственно говоря, дальше будет идти нежелательно, но которая, скорее всего, многие из вас хорошо знают. Это наша любимая тема трансляции планов. Все, кто по этому поводу сможет что-то вспомнить или расшифровать от Кутхуби, пожалуйста. Потому что у нас на буквальном перерыве поднялся один очень интересный вопрос. Сначала мы расскажем про трансляцию планов, да, а потом этот вопрос обсудим. Итак, кто у нас совсем новенький? Извините, скажу, что...
Нет. Совсем новенький?
Ну, ну да. Хорошо. Учитель. Мы с вами все время говорим... Да. Мы с вами все время говорим 1 048 512 реальность, 1 048 577 реальность. И, скажем так, немного пропускаем момент, что сразу входя в такие большие цифры, особенно зная, как что строится, мы совершенно забываем о нашем начальном состоянии, откуда у нас вообще эти все планы реальности, присутствия прореальности, подреальности берутся. И вот как раз обязательно нам надо с вами это дело пройти, для того, чтобы мы к нему больше не возвращались. Да? То есть вот когда мы сейчас с вами будем эти планы перерабатывать, внутри вас, когда вот будет идти общение с Кутхуби, может что-то подниматься. Поэтому говорите, пожалуйста, проговаривайте, если у вас есть какая-то мысль. Потому что то, что вы сейчас можете переработать, это как раз в первую очередь будет нужно и вам, и группе. А, естественно, что нужно вам и группе, нужно самой территории. И все вы на данной территории, еще раз повторяюсь, не зря собрались такие многолетние, красивые, с накоплением вещи еще и памятью из Лемурии. Это, ну скажу вам честно, это редко бывает, но, в общем, интересно очень. Значит, смотрите. От того, что мы называем нашу планету планетой, происходит слово «план». Да? И мы входим в, скажем, понимание того, откуда вообще, что и как, и какими, собственно говоря, ступенями у нас развивалось. Да? Помните, мы с вами говорили, монада было три пламени. И наша энергия, и любовь у нас развивали лемурийцы, нашу мудрость и свет у нас развивали атланты, и, естественно, последняя раса наша, в смысле пятая, развивала волю и дух. Мы сейчас развиваем синтез и огонь. Если у нас было всего три пламени в монаде, да, если вы помните, у нас в монаде столько ядрышек и столько пламен, сколько у нас частей. Значит, если у нас было три пламени, значит, скорее всего, если мы будем брать организацию по планете, основные наши планы, планеты тоже для нас, я имею в виду для, скажем так, вот, ну, хорошо, мы были точно учениками, да, пусть для простого человека тоже было изначально три, да, первый план планеты у нас, классика, тут ничего сложного нету, подсказывают старших.
Первая планета.
Ну, физика, конечно, да.
Что-то за видимо. Мы тоже проектируем, нет?
Вот. Значит, мы его назовем физический план. Мы можем его назвать эфирно-физический, если хотим, да, напишем внизу эфирно-физический. Физический. И где у нас тут в эфирно-физическом, как говорится, маленький подвох? Мы с вами будем, скорее всего, может быть, даже сегодня заниматься чисто эфирным планом. А здесь у нас по пятой расе эфирно-физический. Это означает то, что данные два плана не были конкретно, то есть в нашем восприятии не были конкретно разделены. То есть эфирный план не являлся отдельным самостоящим планом. Что-то произошло на планете, может быть, это был взрыв какой-то, то есть, может быть, вы читали какие-то исторические документации, что сам эфирный план как таковой, то есть, так, чтобы вам было понятно, планы планеты – это не что иное, как наша планета, да? Вот. И ее определенные вот такие вот плановые состояния, которые мы даже можем с вами определить определенными там количеством километров. Да, вот у нас вот физика наша вот она идет. Да? Значит, эфирный план, скорее всего, был из планеты каким-то образом убран, и осталась только малюсенькая физическая завтра. Поэтому, когда мы с вами будем завтра или сегодня разрабатывать, мы будем говорить в дни про эфирный, то есть физическое тело, эфирное тело, а эфирный проводник. Да. Проводник, да. Я тоже могу повторить, тоже в начале, когда проходила синтез, было слово двойник. Но на самом деле он не был двойником, потому что он не повторял по размерам наше тело, а он был проводником. Что у нас мог проводить эфирный проводник? Что у нас из эфира?
Энергия.
Однозначно, да. И вот представьте себе, наше физическое тело имеет определенную форму. А наш проводник или вот этот эфирно-физический план, он был в принципе, ну вот таким вот. То есть по сравнению с размерностями непосредственно или нашей физики, или планеты, это была тонюсенькая прослоечка. И получается, восстановительные процессы, которые через эфир могли на нашу планету влиять, или через эфир влияют на наше тело, а эфир был масюсенькой прослоечкой, для нас, к сожалению, давали вот точно такую же маленькую прослойку эфирно-физического проводника. Вернее, прошу прощения, эфирного проводника. То есть у нас самовосстановительные системы, которые у нас в теле имели место быть, зависели, к сожалению, не от нормальных телесностей, да, нашего эфирного тела, а зависели только от маленькой прослойки. И если мы внутри, у нас там, например, источник жизни у нас работал, если вы помните, 25 лет нам говорили, если ты до 25 лет там чего-то рос, не знаю, как-то развивался, то после 25 лет наступал какой-то ступор. И в состоянии восстановить телесную энергию для нас было достаточно сложно. Именно потому, что у нас не было отдельного эфирного тела или отдельного эфирного плана. Поэтому мы с вами, как говорится, здесь вот заток, именно заток идет на физике. Окей? Второй у нас был план. Точно знаете? Правильно. Но если мы с вами все время связываем астрал как план, который у нас характеризует наши какие-то душевные состояния, то по пятой расе вот этот второй астральный план у нас характеризовал, помните, мы говорили, в монаде три пламени, значит, три части. Какая из третьей из трех частей, не душа, повторяю, была здесь? Казалось бы, душа, да, очень хочется туда, на самом деле нет. Здесь у нас была с вами, помните, слейтесь с Отцом Небесным.
Слежу с сердцем и разумением. Разумеете?
Да. У нас, оказывается, здесь, на втором астральном плане, было состояние эмоционального интеллекта. Разумение, эмоциональный интеллект. Попытайтесь это сейчас у себя немножко. Оно у вас в любом случае, вот когда вы начнете сейчас внутри общаться с Кутхуми, вы сразу поймете, что здесь, казалось бы, да, но это наше после физики, какая-то, знаете, такое состояние чего-то понимания. Понимаете, у нас душа начинала развиваться на следующем плане. Следующий план у нас назывался монастический. Или манас.
Там было два манаса.
Да, и вот тут вот у нас было два манаса, которые делятся на высшие и низшие. Я просто напишу ВМ, хорошо? И низший манас. Не видно, да? И низший манас. И вот наше состояние души как раз из вот этой вот эмоциональности переходили вот в эту часть манаса. Да? Помните, что у нас такое эмоция? Мы на третьем его немножко больше разберем, но пока что оно сейчас у нас. Эмоция — это что-то неоформленное. Да. Эмоция — это что-то какое-то быстрое, какая-то реакция, когда что-то произошло. И вот когда это что-то происходит, оно еще не оформлено в чувство, у нас это эмоциональное состояние у нас какие там, это, не знаю, всплеск, какая-то радость, какой-то крик там или еще что-то, да? Его нельзя назвать чувством, потому что ты не можешь этой эмоцией, как бы это сказать, такое внутреннее эволюционирование эмоций не получается. Она вот всплеснулась, и все. Да? Вот на базе вот таких вот эмоций уже потом начинает развиваться состояние чувственности или состояние чувства. Да? Вот это тут мы ходили и развивали нашу душу. Кстати, о том, что душа развивается, что у нас говорит? Помните, первое... А, да, прошу прощения. Здесь забыла сказать, эфирный вот этот наш проводник, когда в многих, может быть, там, даже не знаю, религиях, наверное, нет, но в многих школах или еще что-то, мы очень часто его учились развивать, вот как могли, да, мы получали энергию и от какого-то солнцеедения, да, или как это называется, и получали энергию и от минерального царства, и от растительного, и от земли получали энергию, от воды получали энергию. Все это дело направлялось ни на что иное, как на усиление вот этого нашего проводника вокруг нашего тела. Вот, собственно, и все. И когда человек менял мирность, мы хорошо с вами знаем нашу традицию православную, на 40-й день мы провожали эфирного проводника, фактически, правильно? То есть любое ваше, скажем, работа в школе, где вы занимались только этим, умирала через 40 дней вместе, собственно говоря, со сменой мерности того, кто этим занимался. То есть если на секундочку так подумать, сколько времени было потрачено, да, там, той же йоги иногда, годами, чтобы через 40 дней от вас, ну, собственно говоря, ни от того, что вы потратили, ни от верного проводника ничего не осталось. А вот с душой у нас немножко другая ситуация. Душа у нас развивалась, и если вы помните, есть вот эти состояния, когда взвешивают непосредственно после перехода, да, там до как-то сразу и через какое-то время. Вот, может быть, кто-то, не знаю, или в интернете где-то искал статистику, что у нас происходит вот с этой так называемой душой в граммах,
6, которая была 15
уже. Вот, а первая у нас была 6. Сколько? Три.
Три
всего-навсего была смена вот этого разницы в весе, была настолько маленькая, насколько за последнее, сколько времени мы развиваемся, увеличилась почти в 4 раза. Это очень классно, и, естественно, вы помните, что душа у нас, изначально мы ее учим как шар духа, да, то есть это что-то такое вот шароподобное, а теперь у нас смысл взрастить нашу душу точно так же, как мы с вами говорили, нам нужно эфирное тело, точно так же нам нужно и тело души, да, то есть не просто шар, где там что-то фиксируется, дух или еще, нам нужно уже тело конкретное. Далее. Высший манас от низшего манаса. Чем мог отличаться?
Высший манас, наверное, это типа ментального уровня.
В любом случае, с высшим манасом у нас ближе уже было к сердечным разработкам. Потому что на высшем манасе у нас были так называемые сердечные мысли. Сердечные мысли, они от обыкновенных мыслей чем отличаются? Что они как минимум не только о себе любимом. То есть где-то они привносят какое-то выражение, которое направлено на социум, на улучшение, на еще что-то, да, потому что в высшем манасе мы сюда относим всегда время произведения искусства. С одной стороны, сам человек, который это написал, он хочет как-то выразиться, а с другой стороны, произведение искусства он рисует для кого-то, он передает части, вот за счет чего, например, наша душа начинает получать, как говорится, в массе, да, мы не всегда можем выразиться так, как люди искусства, но мы можем на это посмотреть, и мы можем этому просто посопереживать хотя бы. И тоже в нашей душе получится вот этот эффект, когда мы как бы реплику определенную берем себе, да, опять же, мы про амебу, берем вот этот потенциал и просто перенимаем его, да, может быть, у нас в жизни не получается наработать что-то конкретно, не всегда, да, потому что, не знаю, развивать душу. Как вы считаете, как мы можем душу развивать, кроме там, чтения определенных книг, делания, музыка, например. Да, у нас всегда в жизни есть возможность, например, посетить хороший театр и посмотреть вот, действительно качественное выступление кого-то. Не всегда. Ну, согласитесь, то есть есть идеальные условия, есть условия тогда, когда кто-то переехал, там, например, нет элементарно театра. Или где мы еще можем развить нашу душу? Например, в каких-то группах общения, да, там по книжкам, не знаю, что еще, что у нас
еще. Помогается кому-то.
Вот, да, когда у нас есть конкретика применения нас, но это даже уже больше, это даже уже действенность определенная, это не только ограничивается душой, это уже выше манаса. То есть когда мы думаем не только о себе. И вот мы не думаем не только о себе, как говорится, выходим из состояния нашей там какой-то определенной, может быть, ограниченной, может быть, не очень ментальности, и мы с вами переходим на четвертый план, на котором мы чего делали? Ментал. Сначала рамки, и мы выходим из рамок нашего ментала. Да? Что мы делаем?
Пробуждаем.
Конечно. Так, наш четвертый план, Будди или Будди.
больше, да, скажем?
Мы с вами, говоря о нем, сразу вспоминаем про
Будду.
Про буддизм. Будда у нас, вы помните, он у нас занимался работой с внутренним миром для того, чтобы выйти вот как раз за эти границы, за эти рамки и пробудиться к следующему, там, к чему-то, к определенным основам, да? Помните, у нас Будда изначально из какой семьи он был?
Царей, да.
Да, да, Будда был из очень богатой семьи. Вообще, планировалось, что он будет следующим царем, и на этом все закончилось. И он что сделал?
Пошел.
Сначала он не пошел, сначала он пошел гулять. Но вот когда он пошел гулять, называется случайно, он там увидел три страдающих человека, да, один начинал, ну, скажем, по трем стадиям, да, один начинал страдать от болезни, и третий человек уже, собственно говоря, от болезни не страдал. То есть он уже был тоже перешедший в другую мерность. И вот Будда после этого, увидя, он понял, помните, мы с вами говорили вот здесь вот, любовь, родственники, формирование индивида. Вот он в этот момент, когда увидел, в нем произошел взрыв того, что жизнь состоит не только из всяких положительных моментов, да? Вот здесь человек заболел, страдает, вот здесь человека уже нету. И он начинает будить себя к тому, чтобы он вышел из вот этого состояния внутреннего, ну, внутренней какой-то, скажем, не то что блокады, даже, наверное, лучше сказать, зафиксированного какого-то плана, да, то, что вот он царь, он должен был делать то-то, он должен был быть воином, у него должна была быть жена и так далее, он начинает себя спрашивать, а почему на планете есть страдания? Откуда они берутся и зачем эти страдания вообще? Да? И вот у нас получается на буддическом плане, Будда у нас 49 воплощений занимался развертыванием многих мыслей, пока он не пробудился к определенному состоянию, которое его вывело из вот этого, грубо говоря, планетарного состояния, вывело его на следующий этап. Да? После того, как он пробудился на пятом у нас плане, пробуждалось, естественно, состояние духа, атма, или атмический план. После состояния пробуждения духа, собственно говоря, на шестом плане у нас были монады, которыми руководил Владыка Христос. То есть он был единственным, кто мог заниматься монадами. Если вы помните, монада — это у нас последнее, что покидает наше тело. Да? То есть если монада каким-то образом разрушается, то в принципе, что не есть хорошо, да, то в принципе после этого ничего от того существования, той, естественно, и омеги, и того, что было наработано, не остается. То есть все записи в монаде тоже могут быть, к сожалению, стерты. Да, это, например, какие-то моменты взрывов, какие-то моменты перехода в планет. Да, у нас же, вы знаете, есть планеты, которые, к сожалению, тоже перестали существовать по каким-то своим там причинам. И вот монады, которые на ней, какие-то сильные монады, а может быть, которые в тот момент были несколько отдалены от самой планеты, они еще остались, например, как на Марсе. А те монады, которые непосредственно были в состоянии взрыва, тоже могли спокойно быть просто разрушены.
К сожалению, то есть, ситуация... Не мы можем так.
Мы надеемся, что нет. У нас это хорошее состояние, отец нас любит, надеемся, что нет. Что делали марсиане для того, чтобы с ними такое произошло, мы можем прочитать в хрониках Акаши. Если мы научимся читать, мы идем в библиотеку, просим Фаине, она разворачивает эти книги. То есть там явно, насколько я помню, у марсиан было военное какое-то, причем, я так понимаю, что вели себя они не совсем корректно вообще, как марсиане, да, то есть и фаэтонцы, кстати, тоже вели себя не совсем корректно, иначе бы планета не была уничтожена. То есть это не, знаете, беднягам не повезло, упал метеорит. Не-не-не, там ситуация, там планеты реально, к сожалению, зарабатывали себе на орехи, а карма в то время работала, поэтому ситуация примерно такая. Хорошо, на седьмом плане у нас кто-то уже вспомнил, я слышала. Ади план. Кто у нас был на Ади плане?
Я помню, что он был босс.
Кто у нас там была на Адиплане?
Отец такой.
На Адиплане у нас был, сейчас это самое, чтобы я не ошиблась, потому что не я сама иногда, у нас тут был дом отца и владыка Ману. Кстати, система энергопотенциала, которая сейчас... мы с вами будем разбирать, ну, не сегодня, может быть, завтра. Она тоже работа как владык, так и владыки Ману. То есть у нас изначально финансовая система тоже была разработана владыкой Ману, но мы не учитывали как бы вот эту потенциализацию, которая не только в деньгах выражается. Но мы с вами об этом попозже говорим. И над, вот здесь вот получается домом отца, на этом месте напишу, у нас еще был один... очень важный для нас владыка, прошу прощения. Да, у нас был очень важный для нас Майтрея. Видно, да?
Буду писать.
А, не, ну это можно позже потом сделать, если что. Вот, и теперь смотрите. Значит, здесь у нас владыка Ману, здесь у нас владыка Христос, здесь вот у нас был вот отсюда так называемый человеческий отдел. Человеческим отделом у нас кто занимался?
Любимое имя, которого боятся, некоторые воспринимают, некоторые
верят.
Да, 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 да.
В каком-то одном из синтезов Серёга говорил, что Люцифер это была женщина.
Да, причем далеко не в одном. То есть, да, я как раз хотела тут написать именно второй вариант.
Немножко по-другому она звучит.
Лайзефер.
Лайзефер,
да, да, да. Вот, и получается у нас с вами, вот это была структура планеты. Физический план, эфирно-физический нам был понятен. Астральный, манас, буддический и так далее, оно все было, знаете, называется на поднятии самолета. То есть где-то вот состояние астрального было, может быть, на 10 километрах, манас, может быть, где-то на 12 километрах и так далее. То есть это все концентрировалось у нас вот здесь вот на планету. И вот когда с выходом Гагарина, получается, был выход сюда, ну, собственно говоря, он просто смог вот одним выходом, если так можно сказать, прорвать все во всем, если так вот вы увидите, прорвать вот эти вот шумятные оболочки между планами планеты. Потому что между планами планеты, так называемое, слово метрика вам говорит о чем-то? Ну, если вдруг не говорит, да, они метрика больше характеризуется сейчас для шестой расы. Но представьте себе на секундочку, между планами планеты вот находятся такие слои. И вот если в шестой расе у нас здесь находятся метрики, которые начинают организовывать низший план со вторым, следующим планом, метрики имеют свою организацию. У физического плана идет своя организация, со своими фундаментальностями, массой и так далее. У следующего плана идет своя организация, да, которую мы можем не видеть, но у него тоже есть своя масса и так далее. И вот метрика, она как бы такая точка перехода, где единицы одного начинают синтезироваться с единицами другого, и у нас получается возможность, ну, собственно говоря, плавного перехода. То по пятой расе, вот здесь вот у нас были с вами такие настолько плотные слои, хотя бы потому, что, например, монады надо было защищать. Да, почему-то монада, она же не может с кем-то синтезироваться, если у нее такая сложность, если ее так легко там загасить эту искорку. Вот, через которые эти слои, через которые сменить с одного плана на второй было очень сложно. И поэтому люди, которые находились в определенном своем развитии, как правило, брали, например, там, эфирно-физический астральный план. Да? Если ты в астральном плане хорошо был развит, ты мог взять, например, до третьего плана. Но дальше переходить, опять же повторюсь, Будде понадобилось 49 воплощений, чтобы разорвать вот эту связь, вот эту, ну, собственно говоря, метрику, да, сейчас немножко по-другому, но тогда она по-другому называлась, и перейти в буддийский план. Представьте на секундочку, из буддийского плана как сложно было перейти в атму. Помните, мы с вами учили адепты и архаты? И адептами и архатами мы вспоминали семью Рерихов, и их было не так много. Точно так же, как и учителей лучей, всего было аж 7. И учителя лучей в дом отца тоже не всегда входили. То есть они могли с ним общаться, но они не всегда входили в него, не говоря уже о том, что ученики учителей лучей в дом отца не входили вообще. Отсюда наши розы и другие растительные варианты в разных садах. Да. Окей, теперь смотри. Когда мы здесь с вами говорим про дом отца, значит, помните, когда мы с вами в практике переходим все время, иду к изначальному встречному отцу не на 1 048 576, а на 577 реальность, да, одну реальность выше. Так вот, дом отца отсюда начиналась точно такая же структура, только уже в Солнечной системе. И поэтому у нас, получается, планы наши с вами были. Вот это планетарный вариант, потом переходил в Солнечный вариант, и из Солнечного варианта переходил в Галактический, и все. То есть мы в метагалактику с вами не ходили. И в дом отца в метагалактике тоже не ходили. Вот это, собственно, та самая большая разница, которую сейчас мы можем наблюдать по изменению в плановой структуре или в структуре реальности. Здесь у нас про Владыку Христа мы сказали, про Владыку мы сказали, а про Владыку Лазифея мы не сказали. Так, что у нас в Владыке Лазифея, причем, обратите внимание, активация чего была высшим принципом в Владычице Лазифея? Ну, у Лазифея свой специфический подход был. В любом случае, активация духа как такового, который просит нас на какое-то определенное движение, у Владычицы Лазифея была, вот почему ее не любили, или Владыку Люцифера, или как? Потому что все время писала программы, которые заставляли человека через какие-то определенные преодоления что-то делать. Помните, у нас преодолениями мы растем, не преодолениями не растем. И вот если кто-то начинает там давать какие-то определенные, ну, не совсем корректные, да, там, плохое или дьявола, или еще чего-то, на самом деле это просто та была способность, через которую данная владычица старалась развить человеческий отдел свой. То есть, к сожалению, если, помните, пока гром не грянет, никто у нас креститься не собирается. Поэтому ей надо было, чтобы гром все время грянул, и народ начинал просыпаться. В этом так, собственно говоря, понимаете, когда человек находится в комфортной зоне, вытащить его из комфортной зоны достаточно сложно, если с ним ничего конкретно не происходит. И наоборот, когда у вас все хорошо, все время одинаково и гладко, значит, о вас забыли учителя. Да? Значит, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, не очень.
Бьет, да? Значит, любит.
Ну, это да. Давай скажем так, подталкивает. Бьет, наверное, не надо. Хотя, кстати, с этим владычицей, может быть, это и достаточно четко работало. И вот, значит, мы с вами посмотрели, как у нас, где у нас находились владыки, где у нас находилась конкретика дома отца, а теперь мы с вами переходим плавно на глобусы. Там у нас в планетарном нашем развитии было предусмотрено 4 варианта глобусов. Помним. Причем глобусы можно, если вам так удобнее, их можно как бы рядышком рассматривать, да, там раз, там два, где-то так, если хотите. Но на самом деле глобусы были друг в друге, как матрешка немножко. И вот у нас первый глобус, представители первого глобуса у нас были омары, да, представители такой вот тоже водно-рептильной, как бы...
Но они, получается, вышли второй раз?
Не факт. Сейчас объясню, почему.
Если получается одно в другом, то получается оно, эти омары...
Они явно находились в состоянии там, где как бы наши водное пространство и так далее. Единственное, что никто не заставлял тебя все время развиваться в омарном глобусе. То есть в твоей определенной эволюции ты из него мог выйти в следующий, мог выйти в глобус человека, а мог там остаться, в зависимости от того, как ты себя вел. То есть глобусные варианты у нас, они, знаете, как говорится, нет такого отца, который никогда не был бы человеком. И нет такого человека, который, скорее всего, никогда бы не побывал во всех вариантах глобусов. Вот у нас напишет Сирия Омарыша. Омарный глобус. Как мы можем отличить человека, который совсем недавно из омарного глобуса к нам прилепился, хочется сказать, притянулся.
Да, слишком сладкий, хорошо говорю.
Не знаю, но вот слово «прилепился» прозвучало совершенно не случайно. То есть у омарных у них как бы восприятие тебя или там какое-то взаимодействие было достаточно много телесных ощущительных вариантов, да? Помните, у них вместо, по-моему, рук щупальцы какие-то варианты были, да, если я правильно помню. И, кстати, есть сейчас, может быть, вы обращали внимание, остатки омарного глобуса в генетике настолько имеют место быть, что рождаются люди, у которых ножки или ручки не имеют пальчиков. Они вместе с собой объединены. Скажем, удалось однажды увидеть у человека даже как щупальцу рака. То есть никогда такого не видела. Ладно, там пальцы срослись или еще что-то. И причем это убавляется минимально. Там достаточно какой-то одного медикамента. И в принципе у детей этого уже не будет. Но в данном случае, видите, остаются записи настолько интересные, насколько оно прямо здесь, в нашем человеческом облике, дает вот такую вот проблему. А почему она может быть? Как раз про то, что мы говорили. Скорее всего, очень много воплощений в омарном глобусе. Очень много записей внутри омеги именно омарного глобуса.
А выключение глаза, что же могло быть? Какое?
Если это не болезнь Базедова, то может быть, да.
А болезнь откуда взялась?
Вот в том-то и дело. Откуда-то оно все... Но в любом случае, если эти вещи, которые мы сейчас с вами обсуждаем, это физически видно, то на секундочку переключитесь на восприятие омарного глобуса. Вспомните о каком-нибудь из ваших, может быть, из вашего круга, человек, который постоянно очень близко к вам садится. Вот он прям...
Или можно так вот
взял бы вот так вот, да? То есть это какое-то вот состояние, вот, я не знаю, восьминогом, что ли, такое есть, да? Раз, там, семь... То есть тебя окружает полностью, слишком восприимчив.
Навязчив.
Да. Может быть навязчив. Может быть,
что когда постоянно вот... все должны что-то ему.
Так. Ну, да, мы сейчас не будем про характер, я имею в виду сейчас вот просто конкретное взаимодействие. Вот иногда есть такое выражение: человека много.
Ага.
Вот хорошо, когда у него энергетические поля, но энергетические поля, как правило, нам не мешают, потому что на большое энергетическое поле, если мы реагируем. Мы реагируем тоже большим, развернутым энергетическим полем, мы начинаем взаимодействие. А вот здесь просто, когда говорят, вот человека много, вот я не знаю, куда от него деться. Вот он в гости к вам приехал кто-то, и вот все, квартира заполнена полностью. Вот это состояние омара, когда он везде, на кухне, он там, он в ванной, он вроде бы есть куда-то ему там, не знаю, выделена комната, но он всегда везде с вами. Хорошо, вот и наше омарное накопление. Дальше у нас следующий глобус был... Демонский. Вниз напишем, да? Кстати, на синтезах очень любят говорить, что тем, кто проходил погружение и сейчас живет как бы в этом ине, да, то есть женщиной, в омарном глобусе очень часто погружение видят себя афродитами. Я так подозреваю, что в Афродите просто какой-то есть определенный момент общности. То есть, скорее всего, просто поскольку ты в ракушке видел, как говорится, только Афродиту на всяких там картинах и так далее, да, то это где-то на подсознании остается, что это Афродита, а на самом деле это же все-таки вот там омарно, они все-таки моллюска, водно, что-то такое подобное. Может быть, вполне возможно, их, как говорится, ситуация дома, русалки, да, их ситуация дома была тоже вот как какая-то ракушка, или как у, не знаю, у улиток каких-то или еще что-то.
То есть, получается, Афродита, как бы она приняла развитие, то есть она вышла.
Афродите повезло, да. Причем у Афродиты было четкое задание, почему ей повезло, я об этом сейчас вам говорить не буду, может быть, потом. Вот. Но в любом случае у нее был вариант, когда ей дали поручение, и Афродита этим поручением смогла покинуть свой аварный образ. Ну и хорошо, теперь переходим вот к этому. Значит, здесь у нас уже начинала существовать такая же иерархия, хотя, в принципе, во всех глобусах, такая же иерархия, которую мы знаем сейчас на планете. То есть у каждого глобуса были свои логосы, управители этим глобусом. Кстати, они тоже вот здесь вот, мы можем их написать, если хотите, плюс 4 логоса глобусов. Они тоже были вхожи в дом отца. Хотя Марк, но все равно логос, ну, я там подозреваю, что скорее всего был такого же положения, как и непосредственно представители. Вот, они тоже были вхожи в дом отца. В иерархии в демонском глобусе, например, точно так же были и исполнители, были и какие-то там надзиратели, был логос. И товарищи демоны у нас отличались, если вы помните, по синтезу, может быть, слышали, тем, что у них искра жизни, да, был уголечек, и очень часто даже не совсем внутри тела. Да, у нас у товарища демона была вот эта вот искриночка, она могла даже где-то вне головы находиться. Ну, то есть
врага.
А?
Врага.
Может, и врага.
А вот когда говоришь, что вот эти же демонские глобусы, это те атланты, которые не захотели перейти в четвертую эту, и
да,
начали,
там...
начали расти копыта из-за того, что отец уже начал посылать другой совершенно эманации на планету, и рога, чтобы хоть как-то дотянуться до этих эманаций сверху,
а тут же ну, вообще, у атлантов у них, конечно, своя специфика была. Если вы помните, атланты у нас светом, мудростью росли, и специфика у них была в том, что рано или поздно атланты начали, ну, скажем так, считать себя создателями. То есть атланты начали заниматься геноманипулированием и теломанипулированием. Вот к атлантам как раз была характерна созидательная штуковина, когда голова животного, тело человека, или наоборот, тело животного, голова человека. И там настолько странные как бы произведения искусства были сделаны, что рано или поздно просто это было уже негодно никому. Кентавры, конечно, да, да. И греческая мифология про атлантов рассказывает просто прекрасно. И товарищ Прометей, который принес огонь, да, тоже какой-то определенный интересный момент. Он принес помощь определенную, за что, в принципе, и поплатился. От кого же? От таких же атлантов, которые там, видимо, скорее всего, раз у нас была смена рас, и те были атлантами, скорее всего, как бы не хотя кому-то помогать, должны были что-то у себя удержать. Он не сделал, он помог, за что и, собственно говоря, страдал потом достаточно долго. Вот. Но в любом случае, атланты, ну, собственно говоря, то, что начала Атлантида уходить под воду, вот это состояние нашего Ноевого ковчега и так далее, это все было долгих лет дело. То есть там нельзя прям... Что они потом стали представителями демонского глобуса, вполне возможно. Но там, наверное, выросло все заранее. То есть заранее они себя манипулировали.
Да, говорили, да, что вот был новый план отца для того, чтобы сменилась раса.
Да.
И кто там согласился, перешел там, да, и начали принимать уже друзья.
Ну, вы же понимаете,
а переход... не готов был, да, не хотел, не это, ну,
переход же, выбора, переход же из расы в расу, как правило, связан с достаточно серьезным переходом, да, с достаточно серьезными сменами. Конечно же, если кто-то не хотел куда-то переходить, то, значит, ему приходилось в этот момент, ну, реально прятаться. Да? И если это был не Ной, по нашим библейским вариантам, которому разрешили, сказали, строй лодку и всех туда, значит, то остальные каким-то образом, ну, это достаточно сложный процесс был перехода, понимаете? И если эти атланты, опять же, опять мы возвращаемся к тем, которые были 4 или скольки метровыми, да, опять же, специфика самой планеты, у которой что-то произошло с эфирным планом, и этот эфирный план перестал настолько давать энергии и там, насколько надо, например, 4-метровому телу. Никогда не думали, а почему тела вдруг стали такими маленькими. То, что у нас был вариант того, что там идет определенное похолодание и так далее, оно же тоже дало, собственно говоря, толчок вымиранию достаточно многим животным. которые своими огромными размерами тела просто не могли себя больше обогреть в том состоянии холода. Достаточно много примеров в истории, когда эволюция человеческая напрямую связана с тем, что происходит конкретно с преобразованием. Кстати, было сказано однажды о том, чем вырабатывались мысли. Помните, мы с вами говорили, человека ментальная чаша – первый признак его, собственно говоря, человечности. Да. А у представителей других глобусов, вот мы, кстати, тут человеческий тоже запишем.
Человеческий глобус.
А у представителей других глобусов варианты были совсем другие. Да? Помните? Человек, берем тут там мозги, голова, чаша, уже что было. Что у нас у омаров? Эти наши щупальцы и были нашими, как говорится, системами или аппаратами, которые могли для нас каким-то образом вырабатывать наши мысли. Поэтому и поглаживание кому-то близко, это внутри, на генетическом уровне, та возможность, чтобы обработать какую-то мысль, чтобы что-то от кого-то получить. Извините, пожалуйста, за выражение «слезать свет» какой-то, понимаете? То есть оно ниоткуда не берется просто так. У товарищей демонов у нас было любимое не рога и копыта, а хвост. Да, товарищи демоны у нас, оказывается, думали хвостом. Каким-то образом определенными движениями разрабатывали определенные мысли, там держались им что-то. И последний у нас, кроме человеческого голоса, последний у нас ангельский голос остается. Да, давайте вспомним, кто были ангелы, и попытаемся поменять мнение о них за 5 минут.
Животные метагалактики.
Все правильно, да. Ангелы были животные метагалактики. Об этом как минимум говорят то, что у них крылья, являясь их выработкой процесса мышления и самих мыслей. Да? Что у нас еще? Что мы знаем про ангелов, кроме того, что они животные?
Они вести, они всегда несли какую-то весть, и поэтому у них вот такие качества донести, несмотря
на это. Да, у ангела был, собственно говоря, более прямой контакт с владыками и с учителями, если владыкам и учителям было угодно кого-то на что-то пробудить. И ангелу давалась возможность ему сейчас мы его называем огнеобразом, тогда я не знаю точно, как это оформлялось, донести до какого-то человека определенную информацию. И вот у ангелов, например, что мы знаем, это отсутствие пола.
Да,
ангелы у нас такие. И есть, кстати, точно так же, как мы говорили здесь про омаров, точно так же, как в демонском глобусе, в генетических записях есть люди с хвостиками. Бывает. Точно так же в ангельском глобусе есть люди, которые рождаются с записями двух полов. Никогда не попадалось?
Нет.
И там проблематика в чем, что наш социум хочет этого человека куда-то определить. То есть мальчик, девочка, школа, на спорт надо пойти, надо переодеться в определенном месте, в туалет надо сходить с девочками или с мальчиками. Наш социум таких деток, он заставляет определиться и начать что-то с собой делать, или пить какие-то определенные гормоны, или наоборот пить что-то, что у тебя, потому что до определенного уровня непонятно какой, что Максим?
Или что-то пришить, или что-то отрезать.
Примерно так, да, рассосалось и затянулось, я вам, ну, в общем, проблема в чем, что...
Или крылья, или хвост.
Да.
Или крылья, или хвост,
надо... Вот, проблема в том, что органы начинают развиваться только в определенном физическом возрасте, и, к сожалению, не всегда есть возможность вот такого человека, до этого физического образа, просто возраста держать вне социума. То есть, собственно, уехать где-то, где не надо ходить, там, в школу или еще что-то, можно подержать дома, воспитывать самому, рано или поздно будет понятно все-таки, ближе к какому возрасту тендирует, потому что нету там полного развития, одинакового, гармоничного с двух полов. Рано или поздно у тебя начинают гормоны или того пола быть, рано или поздно у тебя начинает там рост определенный и так далее. Но это не важно. В общем, в нашем ангельском глобусе летали наши ангелы, которые были слугами или животными, да, по отношению к галактике и метагалактике. И еще мы знаем с вами о том, что внешний вид ангела был совсем нечеловеческий. То есть редко кто доживал или дорастал, или дослуживался до состояния более-менее человеческого образа. Это наши архангелы, например, и так далее. А так, ангельский вид, если вы помните, они с материей тоже умели работать, и когда показывались кому-то, принося определенную весть, ангелы принимали форму того, к кому они летели. Поэтому в очень многих церквях, вот те, кто считывают с информационного поля планеты, ангел нарисован, вот голова ребеночка, обратите внимание, непонятно, мальчик или девочка, и крылья. Все. А на самом деле внешний вид ангелов, тоже, кстати, можете попросить аватара синтеза вам показать, это такие немножко похожие на летающих пудик, птеродактили, как они назывались, птицы подобные. С такими длинными...
Гарпии, может.
Там какое-то вот такое сложное слово, да, я не помню. Да, и причем такого серовато, не знаю, розовато-кожевого цвета. То есть, в принципе, реально испугаться можно. То есть, если такой ангел прилетел кому-то, я думаю, что товарищ уже бы никакую идею не развивал, а, наверное, от страха сразу бы перешел поблагодарить. Спасибо. В общем, с ангелами произошла такая... грустная история о том, что рано или поздно изначально встречающий отец решил посмотреть, какой глобус будет главенствовать. И вариант того, что ангел, он был, как правильно было сказано, очень исполнительным, независимо от того, сколько времени прошло с того момента, когда ему был дан определенный, скажем, сгусток информации кому-то донести, независимо от того, на какой стадии находился тот, кому этот сгусток был донести, ангелу было все равно. Ангелу сказали копать, он копает, сказали не копать, он не копает. Есть такой даже анекдот был, когда в казино, по-моему, молится товарищ ангел, помоги, 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 помоги. Ну и вот наконец рано или поздно ангел, значит, перед ним возникает, говорит, ну что тебе, номер сказать? А он говорит, да, скажи мне номер, скажи мне номер. Он говорит, 12. Ну и тут на радости все свои деньги бросает на это 12. Получается номер... Выглядит, останавливается 21. И человек, как? Я же тебя просил, я же так тебе молился. Ну, а ангел не смотрит, так что 12, что 21. Мне все равно. Поэтому, в общем, варианты вот этой четкой исполнительности, и мне все равно, у ангелов давало определенные ограничения. Изначально настоящий отец обращал внимание, что человеческий глобус за счет вот этого и зачатка в ментальной чаше, и развития в ментальной чаше, давал определенное лучшее как бы управленческое движение в сторону изначально настоящего отца, чем у ангелов. И тогда ангелы, к сожалению, понимая, что они не становятся более, как говорится, любимцами верхов, вот, пошли в определенное военное взаимодействие против людей. Вот, эти разные военные взаимодействия записаны в разных исторических книгах. Нам, в принципе, сейчас не надо особо этим увлекаться. Но, в общем, изначально настоящий отец принял решение, человеческий глобус стал как бы на вершинное место и перестала существовать вот эта структура. То есть в метагалактике эти глобусы потихонечку, я точно вам не скажу, сколько времени прошло, наверное, лет 15-20, когда эти глобусы перестали такими глобусными быть, как они есть, да? Но те, кто на них воплощался, в любом случае, точно так же, как мы про Амара говорили, да, или про... А, кстати, про демонов не сказали. Про демона. Вот как вы считаете, какие признаки будут у того, кто...
Вот свежачок из демонского глобуса. С хвостиком, да?
Ну, не обязательно, нет. Это же запись просто в, да, в генетике.
Ну, животное.
Какие он, да. Да, вот что, животные, да, характеристики в человеке.
Асоциальность.
Или, например, ладно, там вот я асоциален или еще что-то, а если вообще просто реально животные какие-то состояния включаются?
Ну, самое яркое.
Наверное, да. Так, в принципе, очень-очень...
Животные там стадами живут, стадами...
Животности как часть характера. Вообще, это животности как часть характера. Все мне. Да, вот у нас есть...
Человек человеку волк.
Примерно да. Вот когда мне все мало и мало и мало и мало, да? Или, например, вот эти...
Алчность.
Любые варианты, конечно. А даже то же самое, переедание. Это не животность? Да? А? Нет, я совсем уже про грустные моменты, когда вообще просто крышу срывают у товарищей. Что у нас еще в Гербинском глобусе может быть? Переступать по бизнесу через все. Да. Эмпатия отсутствует полностью, потому что есть только я. Вот, как говорится, самый настоящий признак эгоизма просто по полной программе.
Это без души человек.
В том-то и дело. Есть ли человек без души?
Да. Так значит, если не так давно это все исчезло, то через какой-то период
вот это все
уйдут те, что сейчас есть, и все.
Там как раз вопрос другой. Если германский глобус распадается, у нас идет определенный процесс, когда перед изначально предстоящим отцом ты выходишь и начинаешь там, скажем, рассказывать о своих деяниях и своих каких-то, что бы ты хотел там изменить или еще что-то. И вот если кто-то не противится, да, то, как правило, из вот этих глобусов перевоплощение идет сюда. То есть сейчас тем, кто перевоплощается вот из этих глобусов, примерно, судя по тому, если они решили сразу перевоплотиться, где-то, может быть, лет, ну, вот так я и говорила, 20. Или так сколько? Ну, примерно, да. Вот, так что к демонскому глобусу, что там еще вспомним? Упертость. Это вот я сейчас визуализировала себе рога, думаю, вот что вот с этими рогами, что-то с ними так связано. Когда вы пытаетесь с кем-то или что-то кому-то донести, даже если оно достаточно, ну скажем, знаете, звучит такое слово плоское, то есть это не что-то там очень глубокое, это не метафизика, не еще что-то, да, когда вы просто понимаете, что легче объяснить двери, потом хотя бы не идут странные аргументы, то есть пробиться просто нереально. Я уверен в своей правоте, или я уверен в своем виде там, ситуации, как я ее вижу, и все. И других вариантов нету. То есть хвост не материализовался в человеческом глобусе, мысли разрабатывать нечем. Мысль просто не приходит. Вот я знаю, и все. Да, что у нас еще?
А так и взваливает на себя всю работу, может, человек тоже так вот тащить это все.
Да,
никому не дам, только я буду.
Это потому что это, наверное, какой-то вариант контроля, функция контроля еще похода. Потому что я сам, и я только сам смогу. Никто больше не сможет.
Чрезмерная это сам.
А?
Это может быть чрезмерная ответственность.
Ну вот что как раз чрезмерная ответственность, это сюда.
Больше,
так, да. Да. Из английского глобуса, знаете, что вот очень сильно характерно? К нему обращаются с какой-то просьбой, да, и идет ответ не, как у нас в синтезе любят говорят, не сходи, кутку не узнай, да, а я сейчас за тебя все сделаю. Угу. Вот сейчас вот ты только повернулся, все, я не надо ничего, расслабься, я все знаю, я все умею. Поэтому и ответственность на себя берут очень большую, набирая все, потому что единственный, кто может сделать, это я. И это к демонскому и к ангелу. Потому что ангелы у нас, ну, у них же, понимаете, ситуация того служения, которое они делали, это, в принципе, быть помощником.
Ну, это как они как ипостасные были отцу.
Тому, кто, с кем они работали. А вот, может быть, архангел уже больше ипостасный отцу, по причине того, что хотя бы с нами не воевал. Да? А вот товарищи из ангельского глобуса, которые пониже рангом, то их нельзя назвать ипостасными отцу. Хотя бы по причине того, что это животные метагалактики. Поэтому, что у нас у ангелов еще? Такое отчуждение. Вот, никогда не обращали внимания, есть люди, которые вообще просто... Кстати, тоже, видите, как интересно, и в демонском, и в ангельском полное отсутствие эмпатии к каким-то человеческим процессам.
А холодное сердце?
Вот, я же об этом же. Вы знаете, сейчас вспоминается пример такой, есть очень классные продвинутые доктора, которые делают огромное количество там операций каких-то, и в процессе операции, ну, я имею в виду в процессе их работы, у них отпадает полностью состояние сопереживания родственникам. Вот вроде бы, с одной стороны, полностью положительный человек, помогает выздороветь и там делает операции, все такое, приходит родственник, что-то не получилось, и родственнику бросается просто в лицо.
Ну, многие доктора циники, я это слышу.
Ну, если да, может быть, не циники, просто для них это совсем немного другой уже наглядный момент этих переходов, да, это не у кого-то потеря одного человека, а это вот какая-то такая ситуация стандартная, будь здоров. Да, которая для него повторяется из дня в день. И он не собирается разменивать свою душу сейчас со всем семьей. Просто вот так вот выдает.
Но, с другой стороны, наверное, невозможно по-другому.
Я, скорее всего, предполагаю, что изначально лучше, когда любые вот такие вот сообщения делаются тем, кто психологически подкован и который знает, как с ними общаться.
Если об этом говорить, то вся система здравоохранения и образования, она раньше относилась как это правильно? Что-то было такое в синтезе, что это, ну, это по сути не система, но там мало человеческого. Она на самом деле построена, да, где очень много
она не
человеческого.
Ищет, абсолютно точно, она не ищет человека в человеке.
Да.
Для нее человек это какая-то данность определенная, и сказать ему можно все разберется, и не знаю, послать его можно разберется.
Никогда.
Да, подхода индивидуально.
Или операцию сделать, взять и разрезать. Это ж.
Никто не говорит абсолютно. Как раз, понимаете, состояние, когда ты идешь и становишься хорошим врачом, это тоже определенное состояние служения. И получается, в тебе внутри работает где-то вот этот внутренний подход, как у ангела в определенного ранга. Я служу, я делаю людям хорошо. Но вопрос идет, мы же просто хотим отличить кого-то от кого-то. Да, мы не говорим, что это плохо. Скорее всего, этого врача рано или поздно будет какая-то там его метаморфоза, и он начнет к человекам относиться по-человечески. Просто у ангелов изначально это не разработано. Потому что ангел изначально он должен был быть нейтральным. 12.21. Чат GPT, да. Причем информационно далеко не чат, то есть у него был свой там какой-то узкий круг. Ангел занимался своими делами. Иногда ангелы настолько приближались все-таки к людям, да, что они потом переставали быть просто теми, кто приносил информацию или какую-то активацию, они просто, ну, были вот возле этого человека, там подсказывали чего-то, да, там, естественно, с нами говорили, а у тебя есть ангел-хранитель? Да, и тут у меня ангел-хранитель, да, помните такое? А на самом деле просто это было существо, ну, прошу прощения, опять же, животное метагалактики, которое чуть-чуть больше знало, чем ты. Может, где-то знало какую-то ситуацию, может, еще что-то. Но, по крайней мере, это не был обязательный атрибут твоей жизни. А многие люди, ой, я потеряла ангела-хранителя, всю жизнь пропала. Или деткам своим, там ангелочка, сюда ангелочка, там, не знаю, на книжечке ангелочек, в сумочку, еще какой-то камешек, там тоже. Это все попытки насытить привлечением каких-то ангельских, собственно говоря, существ для того, чтобы они там что-то хорошее в будущем сделали этому ребенку, теоретически. Понимаете? Ну, в принципе, не имеет абсолютно в данный момент никакого значения, потому что на самом деле теперь уже человек должен помогать. Естественно, мы с вами понимаем, что сразу все не воплотятся. У всех своя ситуация, у всех своя история. Но если вам вдруг в ваших человеческих встречах будет кто-то попадаться, пожалуйста, не начинайте его осуждать, а просто сразу вспомните, к какому глобусу он, скорее всего, относится. Кстати, товарищи из этого глобуса очень жесткий характер. И очень, иногда, очень такая вот жесткая сила воли. Вот давайте посмотрим на это сейчас с другой стороны. Это плохо или хорошо, если у кого-то четкая, сильная сила воли?
Да, хорошо.
Да?
Люди, которые
лучше ему оставаться.
Сложный такой вопрос, смотря с какой точки зрения посмотреть. Ну, типа, с чьей стороны посмотреть.
Да, или, например...
Классно, потому что он может всего добиться, нету преград, нет вот этих вот... По трупам пойдёшь. Если же, да, я там кого-то обижу, вот этого всего отсутствует. Все, выколол, функции такой не существует. Но с таким человеком жить, работать, это, ну, это нужно просто или себя переломить, я не знаю, прогнуть и перестроить, либо же как-то не реагировать на это все. Ну, это разрушительно бывает иногда даже моменты в жизни с такими, соприкосновения с этими людьми даже. Ну, тогда нужно быть или там какая-то кармическая задача, чтобы ее прожить это все, чему-то научиться или там адаптироваться как-то, либо же, не знаю, ну лучше, наверное...
Ну для чего-то же нас соприкасаются с этими людьми.
Однозначно, да. Вот к чему я, собственно говоря, вела, обратите внимание, просто что это вы узнаете. И это может для нас дать какую-то просто маленькую помощь, почему кто-то такой, а кто-то другой. Просто что мы не сразу начинаем скажем, очень часто есть такой вот факт, начинать куда-то в какую-то вот нишу этого человека или там, не знаю, там несколько людей определять, да, вот он плохой, а этот хороший, а это то, а это все. Просто для того, чтобы понимать, что мы все разные, и наработки в глобусах, и в наших, и в наших планах наработки у нас были разные, и в расах у нас наработки были разные. Для того, чтобы просто вы смогли увидеть, вот как мы сегодня возжигались с омегой, точно так же тот второй человек тоже где-то омега в теле того же изначально вышестоящего отца. И в любом случае взаимодействие клеток может быть. Просто если совсем, ну, совсем большое расстояние, может, это лучше, я согласна. Но факт остается фактом, что нельзя вот так вот кого-то сразу, как говорится, нового. Вот он, ужасный характер, все. Если он действительно к вам каким-то образом был притянут, а если еще была создана семья с этим человеком, а если есть еще варианты, там, не знаю, имущество совместного, дети совместные и так далее, то надо учиться уметь, понимая, что наработки и даже иерархические наработки у этих глобусов совсем разные, да, то же самое, вот, вот тот же тело духа у вас может быть в одном глобусе столько-то, а у другого может быть в том же глобусе, в другом глобусе тоже столько-то. То есть получается, вы можете быть иерархически на одном уровне, просто с разных подходов, с разных глобусов, и увидеть, где можно найти вот этот мостик, который вас соединяет, естественно.
А не бывает, или возможно ли вот переход типа из демонского в ангельский или обратно?
Можно, да? Да.
Или
да,
это
да.
Уже не все?
Там не было.
Сейчас
все, все сюда. Сейчас все сюда.
Все сюда.
Кто-то из глобусов этих еще мог просто не воплотиться. То есть, что сами глобусы существуют как таковые, ну, скажем так, наверное, еще где-то существуют. У нас там, например, если демонские глобусы, это у нас, в принципе, идет к, ближе туда, вот к магме. Я не знаю, слышали вы сообщения или нет, есть найдены люди, которые в подземельях достаточно глубоко живут, редко выходят, не предполагается для них вообще общение в дневное время или там солнце. Ну, есть такие народности несколько. Точно так же наши русалки, про которых мы вспоминали. Они же есть. Просто если мы их не видим с вами, это не значит, что их нету. Но они есть. Вот такие вот люди, рыба, все в одном. Тоже есть. В ангельском глобусе, такой пример у нас на планете, я не знаю, которые летают и на ангелов похожи, но в любом случае вы 100% видели людей с татуировками крыльев на спине. 100%. Пожалуйста. Вот это не может изъян, не может... Понимаете, для ангелов воплощаться на человеческом глобусе, это было падение. Было падение, потому что там он летал, там он был у отца, там он все знал, он же знал план отца.
Ангельский глобус был на третьем? Третьим был он?
Раньше он был над человеческим.
Над человеческим. Люцифер был уже человеческий глобус, да?
Ну, скажем так, вот здесь вот эти владыки конкретно глобусами глобусов не были.
Не, ну управлял человеческим глобусом, управлял Люцифер же.
Человеческим глобусом управлял Люцифер,
да. То есть получается, ангелы, действительно, это было падение для них.
Однозначно, однозначно. Да-да-да. Причем ангелы у нас же, в принципе, переходили уже ближе в солнечность. Они не совсем, как бы, как планетарность, да, они вот на некотором таком, не то солнечном эфире.
А демонским глобусом кто управлял?
Каким?
Демонским.
Да, есть такое состояние, знаете, когда мы не должны все смотреть линейно, и если здесь у нас Люцифер работала с человеческим глобусом, то, скорее всего, была Люцифер, которая работала с демонским глобусом. То есть не факт.
Если один глобус в другом был, как бы...
Свое, да, свое развитие. Я знаю, что как конкретика слуги, вы сейчас, наверное, удивитесь, да, демонский глобус, как слуги, были слугами матери.
Но мать тогда не служила у отца.
Мать не служила у отца. Мать служила конкретно, развивая материю. Как мы с вами говорили, после нашей лемурийской расы, там первая физика начала развиваться. Для матери была важна эволюция физики любыми ее способами. Как она развивается, все хорошо. Развиваются эти, отлично, эти тоже. Ангельские, скорее всего, повыше кто-то управлял.
А можно назвать диктатором?
Из демонского глобуса? Ну, там у нас другая проблема. Просто сегодня диктатор, а завтра надо посмотреть дела диктатора.
Именно вот эти проявляются диктаторские качества. качество, то есть холодное сердце, ничего не интересует, вот очень-очень много покоя,
да.
Ангельский и демонский, вот как помню между собой.
Да, 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 достижение цели как наивысший смысл, да. Ну и явно в человеческом глобусе тоже были такие проявления чего-то очень сильного. Вот. К чему ведется это? К тому, что не удивляйтесь, когда вы встречаете представителей этих глобусов. Сейчас они будут все вокруг нас.
А вот еще божественное, это не к глобусам относится.
Это божественное, это у нас, да, товарищи боги, особенно в греческой мифологии, они у нас все время улетали на Олимп, если вы помните.
Но не люди, просто тоже галактические.
Да, да. Это высшее состояние по отношению к планетарному человеку, точно такой же человек, только у которого больше, будет больше возможностей, больше, скажем так, ареала их действия. И что было у богов, вот, с одной стороны, нам кажется, да, вроде бы так, а?
Это те же люди, но живут в Швейцарии.
Он сейчас и пьется всей Швейцарии. Нет, на самом деле... На самом деле у божеств, если опять же вы помните по мифологии, у них была специфика разработки чего-то одного. Помните, у нас Бог был всегда чего-то. Или Бог, там, не знаю, экономики, да, этот, Меркурий, или Афродита, да, или кто у нас еще там был? Гермес, да, по-моему, кстати,
вот
экономики был. Да, 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 да.
Международных отношений.
Что-то такое, да. Гермес. То есть у богов у них точно явление их как человек, ну как быть человека, было на несколько порядков выше, хотя бы потому что галактика, получается, они перескакивали по планам не только планетарную, но и Солнечную систему. Они действительно приходили из галактики. Но у них были свои ограничения. То есть у них были свои, во-первых, их было, насколько я понимаю, не так много. И во-вторых, там, у них было вот это вот поручение разрабатывать что-то.
Типа
того, да-да-да-да. И это поручение разрабатывать что-то могло давать им определенные ограничения. То есть если вы почитаете, опять же, мифологию, иногда поступки разных божественных вариантов были настолько глупыми, насколько абсолютно было непонятно вообще, как такое может быть. То есть не было, знаете, как узкообразованные галактические божества, да, у одного второе, третье, четвертое, все. А вместе, в совокупности какой-то там идеального, эталонного понимания всего не было даже у Зевса. И вот эти галактические наши божества, они, судя по, опять же, тем же книгам, они передвигались, они прилетали, правильно? То есть они не находились на физике планеты. Но рано или поздно, как бы, эволюция человеческого глобуса дошла до такой степени, что начали появляться люди, которые привлекали галактических богов. И отсюда-то пошли и определенные варианты детей, да, определенные варианты сверхсвойств у детей. Да, там, если божество, например, с земной женщины сотворило сына, да, у нас там, по-моему, Геракл был, да, который 12 подвигов делал, или Ахиллес, да-да-да, с пяточкой его, помните? Mm-hmm. Помните, у нас есть огонь Амрите? Mm-hmm. Вот там, получается, по легенде за пяточку держала, и весь ребеночек получил эту огонь Амриты, и возможно, что его никто не мог убить, то есть он был уязвим от всех стрел и так далее, и только пяточка, за которую держала мама, давала вот это вот уязвимое место. А, кстати, мы с вами говорили о тех генетических качествах, которые мы с вами немножко начали забывать, как люди, да, или которые у нас были отобраны. Вот это состояние быть на скорости, от пуль увернуться, или там от ударов, или развернуть какой-то определенный щит, это, кстати, тоже было на планете Земля нашими товарищами Запорожской сечи или характерниками, да. Да, 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 да. Там же я где-то читала, что там деток отбирали чуть ли не с рождения сразу, да, с определенными генетическими возможностями, брали и воспитывали их, и тренировали их на все эти процессы до 18-20 лет.
Иван Сурков вроде бы очень.
Там, я думаю, много было, да, много было кого. В общем, в любом случае, это те вот те для нас качества нашего тела, которое мы с вами, в принципе, должны уметь восстановить. То есть я не знаю, как быстро это у нас получится, но, по крайней мере, в закладке генетики и то, что мы сейчас с вами пошли, и омегу стяжали, и монаду стяжали, все это генетически к нам должно, по идее, вернуться. Только надо на это дело направить работу, например, свою. Окей? Окей. Какие-то вопросы по планам есть? Или вы что-то хотите еще добавить? Вы вспомнили, расшифровали о Кутхуме? Тогда мы с вами сейчас сделаем следующее. Мы с вами...
Вот это когда Владыка Христос. Это да. Еще до того, как он...
Это планетарный наш вариант.
Я имею в виду, что это до того еще, как он...
Душу?
Или... Чашу стяжал.
Да, специфика
или уже после того.
Что здесь название, да, Владыка Христос, это не тот Христос. Это не должность. Тот. Это А-а-а. Должность, да.
Это
да.
Дух этого Христа...
Ну, изначально, да, давайте так, изначально Дух Отца, потом Дух Христа, потом Христа. Но в любом случае, увидите это как именно варианты, вот как мы сейчас иерархию с вами учим, да, вот вариант иерарх того-то, аватар, изначально встречающий аватар синтеза, такое-то имя. То есть этим иерархом может быть стать потом за ответственность за эту часть, или за это тело, или за эту материю, может быть просто другой. И вы на это, кстати, обращали внимание, что у нас изначально следующие аватары синтеза, они поменяли некоторые свои специфики. Помните? Хотя бы вот буквально недавно у нас аттестационный совет менялся с этим. Да, философии, академии синтез философии. Да? Ну, вы понимаете, что начинают ответственности меняться. То есть есть должность, есть кто ее исполняет. В данном случае должность.
Но а именно Кутхуми Фаини это не должность?
Кутхуми Фаини это отдельная конкретная аватара синтеза, соответствующая за синтез.
И так 512 серийцы иерархии.
Конечно, но внутри самой 512 серийцы иерархии могут потом меняться.
Но меняться могут просто их...
Выражение, да, управление, выражение, конечно. Точно так же, как там изначально следующие отцы аватары, не своя специфика, но там, скорее всего, меняется из-за того, что сама 512-лица начинает меняться, там меняются немножко ранги, как бы. Окей?
Можно спросить, если, например, ну вот мы воплощались в разные глобусы, у нас есть накопление разных глобусов, то они, ну сейчас мы человеки, понятно, да, физически, то они распределяются по частям, эти накопления, ну, то есть где, ну, эти наработки, да, из этого появляются глобусы, ну, там, ну, сейчас вот примеры, которые привели, они были такие максимально, как правильно сейчас сказать, очень ярко выражены, да, на самом деле это же все размыто, это же спектр, если мы, ну, скорее всего, у каждого из нас есть разные качества.
Как они... Вопрос, где они сидят?
Где они сидят?
Дайте ситуацию и проявим.
Это записи духа, правильно?
Только духи.
Нет, и в монаде, и в омеге. Это основные наши пункты, где это дело все записано. Почему в омеге? Потому что слово отца записывается туда, потому что в монаде у нас записываются самые яркие какие-то наши моменты. А почему в духе? Потому что духом мы взрастаем или не взрастаем по результатам определенного воплощения. То есть в духе у нас вот как раз из монады какие-то записи мы перерабатываем, когда идем к изначальному настоящему отцу и ее преображаем. Да? А вот из духа нам надо записи уметь убрать. Нам надо уметь их выявить, вычленить и с ними конкретно работать. И, знаете, есть такой вариант, клин клина вышивают. Вот из духа запись надо уметь вышибить какой-то действенностью. То есть что у нас там где записано, опять же, по всем этим глобусам, абсолютно правильно было сказано, оно сидит. И оно там где-то есть. И мы можем даже посмотреть иногда внешне на тело духа, кстати, попробуем завтра посмотреть, когда оно начинает что-то сбрасывать. Но не всегда, к сожалению, понимаем, что оно сбрасывает.
Нет, смотри, а запись это может быть, наверное, только в какой-то из этих трех частях, которые раньше были. Раньше же не было тех частей, которые...
Есть
три.
Запись духа, да, везде. То есть уже есть у тебя как монада, как камера.
Нет, запись духа, да, но это говорит в разных частях.
Нет,
частях,
наверное... Смотрите, окей, запись духа. У нас сколько частей седьмого горизонта?
Да, я сразу думаю. Получается, если запись духа, то все части седьмого или
15-го. Обычно ты дух берешь частями.
Ну а где дух находится? Чем?
То
что части седьмого горизонта, как седьмой горизонт, у нас появились, скорее всего, уже тогда, когда глобусов не было.
Ну, да.
А вот части третьего горизонта, да, наши части.
Первого, второго и третьего.
Разумение, которое у нас было здесь.
Ну, первого, второго, третьего.
Да, 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 да. Явно, явно то, что какие части у нас были развиты, и в каком глобусе мы их развивали, там будут они носить свои записи. Просто единственное, что успокаивает, что их было не так много. И что если в душе у нас были записи, как в шаре духа, да, явно уже и шар есть, и душа, и дух. Значит, они распространяются на все три, но душа-то у нас сейчас растет в телесность. И сколько там той записи, которая была в шаре, растянется сейчас на всю телесность,
вот,
да?
В основном работали всегда с первой частью образ отца, вот накопление там.
Ну это вот то, что мы говорили, да.
Души, вот именно образ отца. Это как вот первая, ну, горизонталь, да, если уже...
Понимаете, когда мы работаем с частью образ отца, изначально мы идем к изначально вышедшему отцу для того, чтобы мы вошли в какое-то состояние нашего эталонного образа на сегодня. То есть изначально вышедший отец, когда нас отправляют сюда, он сразу видит наш образ. То, что мы...
Ну, морали закладывает это.
Конечно, абсолютно правильно. То, что мы потом делаем в течение нашей жизни, как правило, немного меняет наш образ отца. То есть наш образ отца, в зависимости, вернее, в отличие от того образа отца, который отец нам дал, он меняется. Какими-то, знаете, всегда вот хорошо говорить, когда нету какого-то конкретного примера. Вот представьте себе на секундочку, что-то произошло, когда человек начинает отворачиваться от отца. Бывает же такое? Бывает. Вот в образе отца никогда, изначально следующего отца, никогда не будет ничего, что он заложит изначально, чтобы мы перестали смотреть на отца, чтобы мы от него отвернулись, понимаете? Это только наше уже внутреннее какое-то накопление, которое станет, может быть, и отсюда вылезти. Понимаете, обиделся на отца, да? Никто никогда не обижался на отца. Фраза «За что мне такое?»
Ну все,
это же не обидно, это как вопрос, это чего, это же не обидно.
Да, это хорошо назвали. Если ты это, да, если ты это спрашиваешь.
Подожди, зачем, можно?
Я скажу, да, спасибо большое. Если даже такого вопроса не возникает, то есть это для тебя норма. То есть это хорошо, если возникает такой вопрос, ты можешь что-то анализировать, что-то осмыслять. А когда ты проходишь, да, даже вопрос, то, ну...
Если идет, так называемая смысловая нагрузка в этом вопросе, когда ты спрашиваешь, отец, почему это со мной произошло? Я хочу пообщаться с отцом, я хочу конкретно понять. Отлично. Это даже наше состояние светского общения с отцом, это придерживается. А если эмоционально-смысловая нагрузка, содержательная нагрузка идет такое, почему это со мной, да что это такое, да я... И это же все тянет, это все тянет. Понимаете, когда изначально встающий отец или изначально встающая аватара синтеза или по пятой расе товарищ, включали нам какую-то или товарища, включали нам какую-то отработку. В этом же, в принципе, всегда была провокация, как мы себя поведем, как мы на эту отработку отреагируем. Спасибо, папа, буду делать или понял. Или мы начинаем ходить вот в это состояние, да мне вообще всегда не везет, да, и то, не то, и здесь не это, и туда не пойду, и все. Бывает же такое. Вопрос вроде с одной стороны одним словом звучит, но содержательность вопроса совсем другая. Когда мы иногда попадаем все время в одни и те же ситуации, развертываются все время одним и тем же планом, да, когда мы, может быть, не выходим. То есть я сейчас уже конкретно не про там обиду на изначально следующего отца или еще что-то, да, на конкретную вот раскрутку чего-то. Но вот нам надо как-то через себя переступить, понимаете, где-то пожертвовать собой. Я не знаю, что там жертвовать, надо, понятия не имею, но тем не менее. И вот одно дело, когда ты начинаешь ситовать, и вот это повторяться ситуация будет, пока ты наконец-то автоматически просто не пожертвуешь, и даже мысли у тебя не возникнет, за что это мне, да. А то, что вот ты говоришь, абсолютно правильно, это нормально. Любые ситуации мы разбираем. Мы можем пойти к аватару, можем пойти к отцу, можем внутри себя пообщаться, например, с аватарной организацией. Да? Это абсолютно легитимный вопрос. Почему это произошло, это нормально. А когда начинаешь сетовать, это другое. На себя, например. Когда человек начинает сетовать на себя. Вот я такой, да я то-то, сё. Это с вами, по вашему мнению, не про прошу прощения за хороший русский, не наезд на изначально встречающего отца.
40 лет евреев водили по пустыне из-за ропота.
Да, да, например. Поэтому вот эти вот, знаете, тонкости нам помогают иногда разобраться в себе лучше. И, к сожалению, мы тендируем их иногда просто как детали не замечать на нашем пути. А это все очень важно. И чем быстрее мы в чем-то разберемся и в какой-то ситуации раскрутимся, вспоминайте, не бывает таких ситуаций, когда вы все время что-то откладываете куда-то. Вот какие-то, не знаю, сейчас, например, никакой не приходит, но вот что-то, что вам тяжело, и вы, ну, сегодня это не сделаю, потом, так, через год когда там, или не знаю, там, или еще что-то. Вот, вспомнила, родственные отношения. Сколько у нас бывает родственных отношений, когда за столом, вот, в преддверии Рождества, какой-то родственник чего-то не подумал, и как выдал, да, как начинается там критика. Вот, ты учишь не то в школе или не то в институте, да кто потом тебя будет содержать? Если у вас такого нету, это вам просто можно хорошо позавидовать. Или была недавно на взаимодействии внутри семьи по поводу ухода, скажем, старшего представителя, вот, и одна, значит, не то дочка, не то кто она там была, проходила между стульев, и родственник, каждый, кого она там толкала, то есть она, видимо, проходила специально, вот, и как-то, и каждый давал свою реплику после этого. Честно скажу, смеялась, наверное, полчаса. Ну, то есть там и все. А, это, которая без детей, а, это, а, да, опять она не может нас нормально, спокойно. И вот, знаете, каждый это... Хорошо, что она прошла только половину стола. Если бы она весь круг сделала, это было бы просто вообще тема. Так вот, например, та же самая ситуация с нашими родственными отношениями. Да? Там нету обиды на отца, да? Когда там мама от детей ожидает того, они не делают. Или наоборот, дети от родителей ожидают того, они не делают. Нет? Тоже может быть.
Почему это
обидно на отца?
Это как уж прямое взаимодействие. Если, вот, допустим, мы с ребенком, да, я понимаю, что он там есть отец, и я тоже, но есть же вот эти какие-то социальные наши мирские делишки, которые нужно без вот этих высоких материй решать, там, что есть какие-то правила, и ты как ребенок должен делать то-то, то-то, а я как мама твоя там тебе что-то давать, либо обеспечить, либо вот мои обязанности. Это круг обязанностей каждого. И если эти обязанности элементарные, не говорю там какие-то 7 пядей во лбу и звезды с небес, но если эти обязанности не выполняются или выполняются в одностороннем порядке, тогда это не обида на отца, это вот сломанное взаимодействие между двумя людьми.
Смотря до какого времени у нас эти взаимодействия есть. Обида на отца начинается тогда, когда, например, срабатывает, опять же, это не совсем корректное состояние, когда срабатывает, например, мать старается удержать ребенка дома. То есть учись в этом доме, живи у меня, я тут для тебя, и для тебя, и для тебя. Вот здесь вот начинается нарушение.
Ну это болезнь, это все паранойя, шизофрения.
Вот, конечно же, когда до определенного времени ты устанавливаешь определенные правила в своем доме, а кто-то в твоем доме, это может быть не обязательно быть ребенок, это может быть совсем другой человек, с ними не считается, то, конечно, ты имеешь право, покуда у тебя в доме, покуда все нормально работает, и покуда можно пообщаться с ребенком, надо делать так-то, так-то, мои обязанности А, твои обязанности Б, все в порядке. Главное не, кстати, переходить вот эту вот границу, которая уже, в принципе, и по логике имеет, да, конечно, да, конечно, да, конечно. Есть тоже одна такая маленькая ситуация, которая была рассказана, когда папа своему сыну все время говорил, покуда твои ноги под моим столом, я имею право тебе там сказать. И вот так несколько лет продолжалось, и когда-то ребенок, по-моему, школу закончил, и он попросил, папа говорит, я тебе куплю все, что ты хочешь, любой подарок. И он сказал, я хочу стол. Он не хотел, чтобы его ноги были под столом папы. То есть это все, видимо, в обеденное или вечернее время проходило, поэтому папа говорит, пока твои ноги, значит, под этим столом все. Вот. Это были только примеры, что у нас может быть как перекос определенный. Конечно, когда логика вещей вам говорит о том, что ребенок еще маленький, Тут вопросов нет.
Я поняла, в чем суть. Это подавление воли и все остальное, как бы вот уже такие совсем сложные моменты взаимоотношений. Не просто бытовые.
Да, бытовые тут вообще не имеется. И причем на бытовые ребенок и не отреагирует никогда болезненно. То есть он на них не хочется делать там или еще что-то. Тут уже искусство мамы объяснить ему, почему так происходит и так далее. А так, в принципе, там не будет обиды ни на отца, ни на маму, насколько я понимаю.
Скажите, пожалуйста, по поводу повторяющихся ситуаций, вот это, когда ты там сидишь. То есть в моем понимании, хорошо, если так как обида на отца расценивается, хорошо. Но в моем понимании, если ситуация одна и та же повторяется, ты там много раз пытался сделать по-другому. И если же ты во взаимодействии с отцом, почему же постоянно одно и то же тебе приходит? Почему нету помощи? Или там какого-то мега-знака, что вот сделай вот так вот, и будет тебе счастье. Вот уже ты научился, все, уже давай, иди, потому что выстрадал ты это все. И в такие моменты, когда там уже бывает отчаяние, да, какое-то, либо разум бывает ситуации, истории там жизненные, и вот когда уже человек доходит до последней точки, и уже все у него, предел, или вот сейчас что-то хорошее случается, или уже все, конец. Вот в такой момент, конечно же, зарождается какая-то обида и непонимание, вот это чувство несправедливости там и всего. То, еще хотела спросить, по поводу, почему это
так происходит?
Почему это расценивается как обида на отца, да, и вот именно это ты обиделся. Но тебя же к этому привели куча каких-то предшествующих событий. И в такой ситуации, а где же тогда, как же тогда сделать, чтобы не обижаться, либо... Не расстроиться, да, там не усомниться ни в чем. Это же нужно быть тогда полным фанатиком, как вот в церкви человек уйдет, и там вот все, там, пусть мне будет плохо, но я вот верю, что когда-то там будет хорошо. Это же фанатизм, это тоже болезнь.
Да, это наше недорабатывание называется. То есть если у тебя ситуация повторяется несколько раз, одна и та же, то значит явно ты эту ситуацию не разрешил. Ты ее можешь в ней участвовать все время по наитию, да, или по какой-то там определенной твоей разработанности и привычке. Вот если она, как только она начинает повторяться, сразу первый знак, что произошло. И в этом первом знаке, для того, чтобы не войти потом в состояние там, негодования, депрессии, обиды на изначально настоящего отца, вот тут вот надо сразу отслеживать, ага, ситуация одна и та же, и сразу к изначально настоящему отцу преображаться. Потому что ты можешь думать в тот момент, что ты делаешь правильно, твоим ракурсом восприятия, что правильно, что неправильно, и как эту ситуацию надо решить. А она может быть совсем другая. Ты ее видишь зачастую, не ты, мы все. Мы видим ситуацию с одной стороны. А у ситуации, помните, как у нас есть по нашим частям? У нас есть частность мысль на четверке. И у нас есть частность смысл на пятерке. И у нас есть частность сути на шестерке. А почему они все находятся на цифру больше? Потому что на каждую ситуацию у нас должно быть 4 мысли, почему она произошла, 5 смыслов, зачем она нам, 6 сутей, что я в ней научусь, и так далее. И идей уже сколько? 9.
Случилось.
О, и то хорошо. И не расстраиваешься больше.
Забыл, что ситуация типа повторилась. Пока ты ее проанализировал, ты же ее не проработал, потому что ты в рассуждении, что это такое. Правда. А потом эта ситуация обратно же к тебе вернется. Но ты посмотришь с анализом. Но ситуация уже будет та же, с той же сутью. Ну, как бы... Но в другом каком-то ракурсе, и по-другому может проявиться. Опять ты уходишь в этот глубокий анализ, а она не прорабатывается.
Ну, после глубокого...
И поэтому цикличные эти ситуации приходят, потому что разные интерпретации с разными людьми, а ты вроде бы один такой, уже и тут поумнел, и там поумнел, и тут прям такой весь там...
И тут наступает провокация отца. Вот это правильное выражение. А я же вроде поумнел. А ситуация опять разворачивается.
Почему я себе такое притянула?
И где это вроде? Почему вроде я поумнел, но надо же, чтобы действительно не вроде, а извините, в натуре поумнел. Ну, то есть...
На самом деле, это бывает не от того, что развитая свечести, бывает же история из прошлого воплощения, когда ситуация повторяется, какие-то есть наработки, действительно, это о духе, и что действительно тебе нужно пройти там какое-то энное количество...
Да.
Не знаю, там...
Или ты делаешь все одинаково всегда, да?
Среди, богатые, там, какие-то свои, ну, залеты, действительно, да, у нас нету кармы, но карма, правильно, если понимаю,
карма. Записи в духе это дхармические, да.
Не остается, и если ты, ну, действительно, все мы были там идеально проживали все свои воплощения, если у тебя есть записи какие-то, ну, некорректные, да, мы переживаем, но все равно иногда это физически происходит, например, ну, там, с каким людям причиной злоба, это очень так примитивно, но с таким же ты должен, например, причине другого, ну, то есть где-то.
Смотрите, ситуация, которая сейчас вот может быть похожей. Ситуация с имуществом, если кто-то разводится. Да? Классика напополам. Например. А?
25 раз, да?
Вот. Я же как раз к этому и веду. Значит, напополам, например, да? И вот вроде бы и книга. Там право семейное, да, говорит тебе об этом, и социум тебе говорит, и дети там, или еще чего-то. И вот приходит эта ситуация в одном воплощении, во втором воплощении, в третьем воплощении, и все время, вот я сейчас имею в виду, например, или мужчину, или женщину, мне все равно. И там надо все время делить напополам. А это не та ситуация, которая будет развивать именно ту омегу, вот, которая является, например, в данный момент человека. А вдруг его развитие омеги отказаться от этой половины в пользу другого? Ну вдруг? Мы же не знаем.
Соответственно, наша. И тут вдруг ты собираешься уходить, ну типа ты там, если не важно. Mm-hmm. И такой, что, да забирай там всю квартиру, машину забирай, я пойду на улицу, не поживу. Ну это же абсурдно.
Это опять же, как она называется, это такая вот крайность. Да, никто не говорит сейчас, я пойду поживу. Но, например, очень много в семейных отношениях остается, что мужу надо идти на улицу жить. То есть остается мама с ребенком в квартире, а мужу надо идти и что-то делать.
Ну это же стереотип сложился. Для таких тогда ситуаций есть, делить пополам. Вроде бы и мужа ты не выгоняешь, и сам как бы остаешься с чем-то.
Да, и получается, например, находишься в ситуации, когда продажа имущества не принесет ни тому, ни другому замену другого имущества. Ну, теоретически, ну, может такое быть?
Правильно,
может,
это
неприоритетно
называется.
Однозначно, но смысл в том, что если ситуация повторяется 25 раз, и все время одно и то же, значит, как говорил Будда, бойтесь привычек и привязанностей своих. Ищите другой выход из ситуации. Когда вы, скажем, на эту половину имущества, которое остается у вас, вы все равно будете какие-то включать энергетические отработки. У нас тема завтрашнего дня. По этим энергетическим отработкам у вас будут ваши энергетические привязки. И, как правило, если кто-то находится в такой энергетической отработке и ищет нового человека, нового мужчину, к ней привяжется примерно что-то в этом духе. А так, с другой стороны, она могла бы, это я сейчас опять же утрирую, например, оставить все мужу, каким-то образом там решить проблему, например, с домом родителей и абсолютно уйти от энергетических завязок именно вот с этим супругом. Найти какого-то нового человека быстрее, чем если она будет там еще в процессе судебного разбирательства или еще чего-то. Это к примеру. То есть не все ситуации настолько однозначны. Я опять же никому сейчас не говорю, сделайте так или так. Это просто пример. Это пример просто из жизни, что бывает. Да. Бывает даже кому-то легче от наследства отказаться, для того, чтобы не отрабатывать ничего, что там происходило с родственниками. В наследство все равно человек входит и начинается. Проблема там, проблема здесь, продавай тут, налоги какие-то или еще что-то. Или поля не хватает у тебя брать это наследство. Да? Ну, разные ситуации бывают. И вот не надо своими возможностями, сообщением, как говорится, нам же везет, мы же не одни, со сначала встречи в этом синтезе Кутхуми просто спросить рекомендацию. Почему ситуация повторяется, что надо сделать в этот конкретный случай. И все. И ситуация явно после того, как вы снижаете условия, вы разворачиваетесь омега, и развернется по-другому. И она просто, опять же, перестанет все время вас, собственно говоря, доставать какими-то одинаковыми, похожими моментами. И вы перестанете находиться в этом кругу постоянном, когда вы вроде бы здесь, как мы сказали, и развился, и пошел, и поумнел, и так далее, а все равно поступаешь так, что ситуация начинает снова повторяться. Нам это не надо, правильно? Это мы же поэтому-то и от кармы, собственно говоря, ушли. А, кстати, если, чтобы вас немножко отвлечь, как вы думаете, на момент, когда что-то происходит, и мы вступаем в энергокармическую связку, через сколько времени оно нас догоняет? сейчас, по метагалактическому времени. За плохую мысль, вот конкретно плохая мысль, буквально, по-моему, в течение получаса. Да, или коленкой. Да, или коленкой обо что-то еще. За какое-то плохое действие, особенно если оно продуманное, оно нам вернется, ну, в течение недели. То есть нам вообще даже такое состояние, кому-то что-то пожелать, даже и представить себе уже нельзя. Поэтому входим в наше обновление в любом случае. Да? Помните, у нас есть столько инструментов, особенно те, кто в синтезе уже находится, которые позволяют нам обновиться, обнулить заряд, войти в амматическое взаимодействие, да, сменить унеграмму.
Я думаю, что это все легко и просто там обнулиться, все сделать, когда, если бы ты жил в социуме именно с синтезными людьми, только все, которые понимают, и так далее, вы на одной волне в своем мерке, в кружке, в своей бубочке живете. А когда ты живешь с разными людьми, которые вообще там даришь синтез, и такие, ты больная какая-то, синтез, да, что она все про что она говорит. И у них же другие восприятия. То есть если я воспринимаю телефон это как средство связи, там коммуникации, не знаю, калькулятор, неважно, какие-то функции, то для других людей там это может быть там полжизни вложено, да, какой-то смысл. И ты же, и как бы ситуации повторяются с разными людьми.
Одна и та же или разные ситуации с разными людьми?
Одна и та же ситуация, допустим, с одним и тем же человеком. К чему я веду? Что ты и разработанный, и обновленный, и тут все части у тебя, и все у тебя горит, все синтезы, все у тебя есть, но человек же не такой, как ты. И ты ему не объяснишь, ты ему не скажешь, и не повлияешь ты на эту ситуацию, потому что это взаимодействие двух совершенно разных людей, и разрешить ее моим одним желанием или там чем-то таким, недостаточно этого будет, потому что человек будет постоянно в это тебя вкручивать. Я не могу вот этот механизм понять. Если, допустим, я готова эту ситуацию проработать, и уже там все для этого делаю, но человек другой, не такой проработанный, как я, не настолько готов завершить эту ситуацию, там, потому что ну, он не видит в ней проблемы никакой. Постоянно провокация какая-то идет, вкручивание тебя в этот цикл, разборов каких-то, да, непонятно чего. И тебе по неволе своей приходится в этом участвовать, и потом такой, боже, опять это все пришло, зачем, почему, ну уже же я ничего не делаю, почему сегодня утром я опять слышу про раздел имущества, например, да, там от мужа, вроде бы вчера мы жили хорошо, а сегодня вот мне приходит, и опять эта ситуация повторяется. К чему я веду, что, да, имея этот весь багаж знаний, обновленностей, синтезности, понимания, легко это все сделать, когда ты именно в кругу понимающих тебя людей, потому что каждый будет стараться подойти и посмотреть на ситуацию
с нескольких сторон,
от собственным взглядом, там, вот как-то ее проработать по-другому. А когда ты такой проработанный, смотришь на ситуацию, 35 у тебя там связи, и каких-то ты уже выстроил себе аналитически провел труд весь, и ты видишь эту ситуацию, видишь уже решение, и все, ты предлагаешь человеку план решения, а он говорит, ой, я вообще не понимаю, о чем ты мне говоришь, потому что мои слова, они для него неестественны, они как бы непонятны. И ситуация все равно будет повторяться, пока я не знаю, что должно произойти. Или тот человек должен совершенно измениться, либо уже синтезер должен сдаться со своими вот этими меганализами, типа сказать, все уже, не хочу ничего, и вот этот случай, да, типа отказаться от всего, я больше не могу сражаться или как.
Ну, то скажем,
есть, когда у тебя есть вот ты там синтезер и не синтезер, человек, который не синтезный, будет постоянно вкручивать тебя в свои вот эти вот дела, ну, в эту ситуацию, которая повторяется, это ваше общее. Но он будет ее инициировать постоянно, потому что он ее так не анализирует как-то, и будет это раздуваться непонятно, что ситуация. Ну, как бы я...
Ну, тут получается ситуация, которая в любом случае видится другим человеком все время с одной точки зрения, то есть у него свое восприятие, оно не меняется, правильно?
Ну, получается, да.
А синтезером видится уже с нескольких или все тоже с одной ситуации?
С нескольких.
Окей.
В том же же есть вот эта вот несостыковочка понимания одних и тех же вещей и готовность их преодолеть там, либо разрешить как-то.
идет вот эта вот несостыковка, трение идет. И в моменты вот эти как раз и получаются, что ой, за что мне это все, опять это все. И начинается самокопание, самобичевание, и как бы вкручиваешься вот в этот негатив, обратно идешь.
А может быть, это все записано в каком-то гнёбе? Или есть ты опа, какой-то тянется из прошлой жизни и накручивает ситуацию?
Ну, однозначно ситуация всегда записывается где-то, да.
Были такие вот насилия, уголовные ситуации, повторяющиеся. Надо смотреть, ну, тогда это была девятая часть. Это когда крутится ТОФа. Вот вроде ситуация прекратилась, а потом снова опять она накручивается. То есть нужно работать с началами взаимодействия с этим человеком в прошлых жизнях. Дальше, у нас есть огнеобразы, где ваши отношения, они вот такие. Есть практика, где мы выходим за алкоголь, этот огнеобраз распаивается, вычищается изнутри, с него все, там какие-то чувства записаны, ну много всего такого, что оно уже не ну, то, что попросить отца, уже не имеет смысла, воли отца. И сложить другой огнеобраз. Ну, это мы как вариант применения.
Ну. Смысл еще в том, что мы, по-моему, на первом синтезе стяжали чашу. Было дело, чашу бум. Мы на четвертом будем стяжать чашу ментальную. И можем в ментальной чаше, вот хороший момент, когда мы лечим не симптоматику, а мы лечим исток. Мы можем в ментальной чаше попросить, а может быть и на третьем синтезе, а может быть и завтра, не знаю, как получится. Попросим развернуть нам голограмму ситуации, да, что было первопричиной. И когда мы можем развернуть голограмму ситуации первопричины, мы можем попросить эту первопричину пережечь. То есть таким образом уже начинают отпадать какие-то привязки, которые притянулись в этом воплощении, которые ты еще даже не генерировал, они уже есть. Да? Почему-то же мы с этим человеком общаемся, почему-то мы там пара, почему-то у нас дети и так далее, и так далее. Изначально, когда эта первопричина с нашей стороны, как минимум, мы отсекаем ее, она начнет давать свое определенное изменение, поскольку кубы синтеза и наше вообще все, что нас окружает, оно меняется постоянно. И тогда, возможно, после отсечения вот этого истока, все то, что ты с другой стороны смогла подойти, сможет по своему этому кубу синтеза разобраться, занять свои ячеечки, включить определенные права и включить другие ситуативные связки, которые тебе могут помочь. То есть это немножко похоже, есть такая детская игра в телефоне, по-моему, Тетрис или что-то в этом духе. Когда ты один шарик убираешь, оно все начинает падать, складываться и рано или поздно убирается. Или наоборот, дает тебе какую-то другую структуру, да, другую, более интересную. Можно попробовать так.
А есть еще вот с силами, когда ситуации... И просить выявить силу из какой-то ситуации. И тогда ребенка начинает просто распадаться. Это, ну, это типа как мини-погружение. Когда
это можно на все сделать, да, много практик. Ну, если внутри, внутренне у тебя состояние тут агрессии, идет, то это, то есть это внутренняя работа.
Насколько, да.
Не знаю, я вот в таких ситуациях, это, конечно, вообще неправильно, наверное, дико, но я всегда таких людей представляю как маленькими щенками. Потому что вот когда идешь, да, щенок там маленький что-то на тебя лает, но ты же не можешь его устукнуть или как-то лезть. А когда ты не устукнешь, то скажи, да, ну что ты можешь сделать, да, маленький такой. Вот я их так представляю.
Ну, скажем, да.
Но это неправильно.
Да. С точки зрения человека и животного, это все равно всегда человек, да.
Успокоиться. Потому что внутренне, да, если идет как-то, ты не можешь ничего сделать. Вот эти чувства, да, вот. Вот. Видишь человека, все, у тебя уже внутри что-то там начинает работать. То есть надо внутренне проработать, чтобы на этого человека не было никакой агрессии.
Просто, ну, вот. Реакция какой части у тебя включается именно на данный определенный процесс. Если это включается все время реакция одной и той же части, тогда есть смысл с ней работать, с теми системными аппаратами, которые в этой части есть. Это если это причинники, работаешь с силами. Если это какие-то, скажем, надуманные моменты, работаешь на уровне чаши, да, то есть там в разных ситуациях, почему я предлагаю именно с ментальной чаши начать, потому что там, как правило, ситуация показывается голограмма, и хотя бы ты видишь, Что началось? Конечно, идеально было бы погружение, но, к сожалению, у нас на территории Европы только служебное погружение есть. Можно что-то сделать, посмотреть, но такие...
служащие.
А, то есть есть. Ну, уже хорошо. Тогда ходишь к Кутхуме, спрашиваешь рекомендацию и посмотрим, что можно сделать. Хорошо? Но главное, что если ситуация повторяется, не обманывать себя в том, что все действия, которые ты делаешь, ты уже сделала, и у тебя этого нету. Потому что если бы у тебя этого не было...
Только ты скажешь, что тебя нету, сразу
же... Да, вот это же есть провокация. Раз было, да. Да. Сколько раз мы с вами, начиная
все,
в синтезе...
Все, я такая, все, и тут тебе проверка,
да.
И ты...
Да, сколько раз мы с вами в синтезе могли себе, на себе, например, отметить, что у меня нету какого-то качества. Да, вот я смогла, я не знаю, у меня нету больше гневных всплесков, ну, например. Да, вот я смогла с этим работать, работала долго, много, все развитость такая чудесная. Как только это скажешь, обязательно подтянется помощь изначального следующего отца, изначального следующего автора синтеза, которые тебе помогут понять, или ты действительно научилась полностью не гневно реагировать на что-то, или тебе только кажется, ты только на пути, потому что ты уже выявила проблему, и в этой проблеме уже начинаешь что-то с этим делать. Это я сейчас на гневном всплеске, просто это легко так объяснить. А так, в принципе, это касается всего, всего угодно. Даже я не хочу сейчас, опять же, говорить конкретно. Например, привязка к другому человеку, она же тоже связана с тем, что этот человек будет постоянно приходить к вам и долдонить там чего-то. И мы спрашиваем, а действительно я от этого человека уже настолько отсекла, собственно говоря, все там ниточки, все связи и так далее. Да, вот я действительно честно сижу у себя, вот сейчас просто, я к чему, мы сейчас пойдем здание стяжать, у меня уже куб синтеза, вот так вот. Действительно я в своем кубе синтеза с всеми специфическими моментами связанными, хорошими, плохими, привношением в ситуации того или иного, действительно ли я там совсем разобралась? Да, насколько у меня там права что-то сделать, да, или насколько у меня воссоединенная с изначально вышестоящим отцом в этом человеке, то есть этот человек для меня уже становится более спокойный, нейтральный, у меня нету ни злости, у меня нету ни требований каких-то от него или еще чего-то. То есть это же все, знаете, не всегда так легко разобраться все во всем. Вот у нас попадались такие ситуации, когда, например, молодые люди, да, там или дети, они не могут вообще ситуацию в слова разобрать. И они понимают, что им плохо, а почему плохо, непонятно. И вот что эти детки делают, они берут какие-то там лезвия, ножевые предметы и начинают себе делать маленькие порезы. Не потому что они хотят себе что-то сделать в плане суицида, а потому что оно тогда начинает болеть, оттуда начинает идти кровь. И ребенок понимает, что да, мне сейчас больно. А так он до этого, пока он не делал такие движения, он не понимал вообще, что с ним происходит. В теле что-то есть, а оно ни во что не рождается. Мысль не рождается, чувства не оформлены и так далее. Поэтому иногда вот в каких-то, в общих ситуациях иногда очень важно конкретно, качественно понять, в чем первопричина. Вот тогда в чашу смотрим. И что еще очень хорошо, у нас завтра будет с вами работа со словом отца. Мы можем войти в ситуацию и у отца попросить нужное нам слово на эту ситуацию. Там. А уже какое слово будет, это у каждого индивидуальный момент. И тогда это слово даст нам вот этот творческий заряд, как из этой ситуации выйти. Или хотя бы творческий ответ, зачем нам эта ситуация вообще, что она нам показывает всегда. И на ночной учебе можно попросить. И погружение. В общем, дело не початый край.
Да, я единственное, что хотела тогда сказать перед этим всем, что есть ситуации, которые я, допустим, управляю я ими, этой ситуацией, сама их себе создаю, либо они там только со мной, вот только меня касаются. А есть ситуации, которые касаются еще других людей. И подход же к решению этих ситуаций совершенно разный. Вот эти практики, погружения, это то, что вот я, допустим, могу решить сама, управляю этим всем, и ни с кем, ни от кого больше эта ситуация не зависит. А если ситуация и там еще какие-то другие люди, то тут просто практиками или там своей проработкой этого недостаточно будет, потому что есть как бы ты весь такой цветочек уже проработанный, весь в ресурсе, и все знаешь. А есть вот люди, которые живут, как они живут. И тебе дают эти условия все равно для того, чтобы эта ситуация повторилась. Правильно, может, ее там не проработал до конца. Но к чему я все веду? Что, наверное, же начинается с обиды на отца, да? Что вопрос задается, за что мне это все, уже после какого-то определенного пути проработок. И как бы до сих пор это все повторяется, тогда в конце уже начинаются вот эти вопросы, а за что, а как мне с этим быть, и вот эти вот люди, почему это все происходит и так далее. То есть тут, опять же, несколько направлений, и вот этот глубокий анализ повторяющихся ситуаций, и как бы я не считаю, опять же, к чему я веду, я не считаю, что это обида на отца, то есть это вполне закономерная реакция психики, на то, что ты уже и тут все сделал, и там все сделал, а ничего не получается до сих пор, и шо ж, вот уже шо, точка уже тут, не видно дальше, тупик. Что-нибудь скажите мне, дайте мне сделать, как-то решить этот весь вопрос. То есть я не расцениваю такие ситуации, как это обида на отца, это, наверное, уже больше отчаяние, или там, может быть, не совсем корректный, но типа зов помощи, я не знаю даже чего. Но
вот
это не
обида. В том-то и правильно. Сейчас сама называется, начала рассказывать такая ситуация, и сама правильно закончила. Когда у тебя зов помощи, вот это правильная ситуация. Это правильное начало раскручивания вообще любых проблем. Вторая – это вера в то, что ты этот зов получишь, и то, что ты его сможешь воплотить. Потому что очень часто в любых ситуациях, в любых там зовах у нас где-то внутри срабатывает, а я не смогу. Опять же, почему? Мы начали с тела духа. Почему там где-то срабатывает, что я не смогу или я это не выдержу? Отец нам никогда ничего не даст того, что мы не сможем решить и из чего мы не сможем выйти. И третий шаг, ты сейчас посвященная. Ты пошла на синтез, ты работаешь как посвященная. Посвященный – это тот, кто работает светом, да, посвящая других, реплицируя этот свет другим, ракурсом того, что эти другие на данный момент могут взять. То есть насколько они с тобой и с изначально вышестоящим отцом, скажем так, на одной волне или на одной вибрационной волне, настолько они смогут с тобой по каким-то определенным моментам начать звучать в унисон. И покуда ты это только носишь в своей голове как решение, как то, что ты проработала, как то, что ты сделала, это одно. А вот когда ты это начнешь эманировать из себя, вот элементарно, это опять же всю тема завтрашнего дня, элементарно, ты сидишь и эманируешь то-то, то-то, то-то. Вот ты прям раскрываешь, секундочку, да, ты прям раскрываешь хум, понимаешь? Вот сегодня уже ночью мы начинаем с вами работать словом отца. А слово, которое использует посвященный, оно тоже имеет логическое наполнение, логическое содержание. Вот на работе иногда бывают конфликтные ситуации, и ты просто сидишь на работе и разворачиваешь вот это состояние слова отца, что мы все сможем договориться, мы все люди, мы все сможем найти решение из данной ситуации. И ты просто это дело как маленькое такое вот, практика слова проговорила и научилась эманировать это из себя. Вот. Когда эманируешь, надо всегда внутри себя отслеживать, выходит ли действительно синтез вовне, и не являются ли слова, которые ты проговариваешь, нарушением свободы воли кого-то. Вот это тоже очень часто бывает. Когда мы начинаем, нам кажется, что выход из ситуации идет только вот таким образом, а данный выход из ситуации – нарушение свободы воли. Таким образом, эманируя ее, да, мы идем в разрез с волей изначально стоящего отца, метагалактической расе. То есть нам нельзя нарушать свободу воли другого. Нам можно только эманировать что-то, там, предлагать, например, и находиться в этом состоянии непривязанности и не, скажем, не реакции, да, на кого-то, а вот в таком вот каком-то определенном нейтрале посвященного. То есть ты посвященная, у тебя света априори на данный, на сегодняшний момент, по идее, больше, чем если ты кого-то говоришь, это человек, он меняться не хочет, он там не образовывается или еще что-то. У тебя больше для него света, его хватит для тебя, и хватит для этого человека или для этой группы человек и для этой ситуации. Просто не все ситуации кармические решаются быстро. Есть действительно сложные кармические завязки, которые решаются, вот мы с вами сегодня стяжали эти все оболочки, вот представь себе, ситуация тоже имеет оболочки. И когда ты там делаешь какие-то определенные работы с собой, ты убираешь одну из оболочек. И не факт, что это последняя, это может быть внутри какая-то оболочка, да, это там оболочка, за которую в этой ситуации ответствующая ты. Да? Где за эту оболочку держится твой куб синтеза. А там, на другой стороне, будет другой человек, у него будет свой куб синтеза и свой план синтеза, да, ты по чуть-чуть можешь ее разворачивать. Некоторые ситуации не решаются вот так, раз и все. Болезни. Есть болезни, которые вышел к свет, посидел в лазарете у нее и утром проснулся, и все хорошо. А есть ситуация, когда прям тебе говорится, что там работы, работы и работы. Причем отработки-то тоже больше получается, да, в течение там какого-то процесса. То есть чем больше ты в данной ситуации сейчас делаешь, тем больше ты получишь опыта, и ты ее все равно прорабатываешь. Просто у нее еще нету физического, ну, собственно говоря, осуществления, физического какого-то разрешения, которое ты понимаешь, что оно есть. У нас на пятом синтезе была ситуация, что человек длилось 15 лет судебное разбирательство. Вот на пятом синтезе, представляете, причинный синтез, человек вошел в причиннику, звонок по телефону, он выходит, возвращается вот с такой улыбкой. Но это надо было до пятого синтеза дойти, понимаешь? Хотя менял точно так же, и монаду менял, и омегу менял, и в чаше, наверное, работал. И вот только вот так произошло. Не пришел бы на пятый синтез, еще большой вопрос, сколько бы там это судебное разбирательство держалось.
Ну вот про болезни, допустим, рак, да, неизлечимая болезнь, или там излечимая, не важно, ну, в смысле, рак. Угу. Вот, люди же, когда получают такой диагноз, они же делают все возможное и невозможное от них.
На каком уровне? На каком уровне они это делают?
Ну как на каком?
На каком?
Ну вот человеки живут себе на болоте своем.
Не, он не.
Насколько это можно? То есть они меняют мышление, они начинают читать сразу книги, осознают кучу всего, просят у всех прощения. Причем это бывает настолько искренне, прям человек это все проживает и переживает, и все. И в итоге что? Он просто умирает, просто ему все говорят, да, мы тебе изменяем, все, он умирает.
Но он же со сознанием поменял мерность, он осознал. В чем у нас вообще вот сложность и грустность данной болезни, да, откуда она вообще происходит? Это идет определенная закрытость от чего-то, от кого-то, по какой-то причине. Эта закрытость нарабатывает в тебе настолько серьезный блок, который проекционно оттуда, от какой-то части или от количества частей, спускается тебе на физику. Если это, опять же, не по карме, то есть такое тоже бывает, но редко сейчас. И вот когда у тебя этот блок внутри сидит, когда он уже сидит, есть два момента. Или есть еще обратный процесс в программе, или программа уже запущена так, что ты ничего не можешь сделать. Вот если первый вариант, и человек вот в этом, как ты говоришь, и читает, и поменялся, и прощения попросил, а еще если ему получится осознать, что это именно за блок, то тогда происходят чудеса. Никогда не слышали? Четвертая степень, человек пришел, в этом все развернулось. А если процесс, к сожалению, уже настолько идет прогрессирующий, да, что конкретика осознания у человека произойдет только фактически за 3-4 минуты до смены мерности, такое тоже бывает. Тут уже, как говорится, специфика каждого своя.
В любом случае, в этой жизни отработал.
Да.
Осознал.
Да. Любая такая грустная...
Схема вот это осознание там и проработки, она же не всегда вот работает.
Покуда процесс не запущен до конца. То есть есть, вы знаете...
Как же понять, запущен у тебя уже какой-нибудь
процесс? Ну, есть... Завтра мы будем с вами общаться по поводу эфирного видения. Есть у нас астральное видение, есть ли ментальное видение. На одном из этих видений вы можете увидеть кого-то, кто несет весточку товарищу. И если... У товарища в этот момент, и вы сможете, общаясь с ним, объяснить, что когда тебе придет такой внутренний вопрос, да, да или нет, и у этого товарища есть внутреннее состояние, что он понимает, вопрос сейчас идет жизни или смерти, и он начинает для себя выявлять новые специфики, выявлять новые смыслы жизни, выявлять новое, что он больше не будет делать, и как бы он хотел подействовать в этой жизни уже по-другому, то тогда есть вопрос запускания нового и, знаете, обновления и куба синтеза, и запускания новой униграммы. Униграммы болеющего человека в униграмму выздоравливающего человека, да? Потом униграммы, это 11-й синтез, униграммы выздоравливающего человека в униграмму здорового человека. Вот тогда такой процесс еще возможен. Но есть, конечно, варианты, когда задается вопрос, и, к сожалению, ну вот больной человек сам просто сдается, к сожалению. Но есть такой момент.
Было такое, что женщина одна, вот она говорила, и вот ей сказали, если бы ты начала новую жизнь, как бы ты ее прожила? И она полностью написала новый сценарий.
Да, она перепрограммировала слово отца, абсолютно правильно. Это редкость, к сожалению. Да, да, это редкость, но тем не менее это работает, потому что она настолько искренне в это все вошла, насколько иногда искренне человек, к сожалению, вот как мы говорили, да, в какой-то момент начинает думать, ой, когда бы уже, потому что я уже не могу, да, я там настрадался уже до такой степени, что я уже не могу. Вот это точка невозврата, к сожалению, наблюдаемая уже на втором человеке, к сожалению, опять же. И ты ничего не можешь сделать, потому что это та же самая воля, которую ты изъявляешь. И чем ты ее изъявляешь? Словом. Поэтому вот такой вот точки невозврата уже вернуться обратно тяжело. И ты можешь, конечно, потом в процессе, опять же, видения во всех мирах увидеть товарища, который придет, но у тебя не будет больше никаких аргументов, почему ты должен остаться здесь. Да, сколько у нас случаев, когда из комы выходили там матери и отцы маленьких деток, потому что их там спрашивали, они говорили, мне еще надо вырастить ребенка. Да, покуда монада сидит в теле, а душа там где-то по своим делам, оттуда есть шанс еще через активацию монады вернуть, как говорится, конгломерат в тело, да, муниципальное тело.
Она знакомая рассказывала, говорит, тоже вышла уже к отцу, и говорит, ну, оставайся, она говорит, нет, мне еще человека надо.
Вот, и тоже она, интересно.
Я ее как-то пригласила на восьмой синтез, она побыла первые часы.
Стала человеком.
И первые часы родили 5 часов. Но она, конечно, я много жизни поменяла.
Ну все, вот, пожалуйста, да. Специфика, в общем, у всех разная, и потенциал у всех разный, и время, своевременность у всех разная. Да? Не надо, знаете, мы очень часто думаем, вот сейчас я все сделала, сейчас вот жду, сейчас оно произойдет. Вот когда ты сидишь и ждешь, отец понимает, так, это минимально. Значит, этому надо было только то-то, то-то, поэтому ходил на практике за этим, просил все время это, просил, сейчас я ему дам, можешь расслабиться. Нет. Опять же, это не прямой перевод. Это один из вариантов. Чтобы таких вариантов не было. Мы устремляемся сейчас с вами стяжать в 5 Ивдива-зданий, в которых мы будем работать с 5 кубами синтеза. И завтра с вами пойдем в посетим тонкое Ивдива-здание. И вот когда вы на себя сконцентрируете куб синтеза, можно здесь, поскольку здания большие, очень патентные, можно здесь как раз в куб синтеза попросить изменения определенной ситуации. И вот когда мы это сейчас в здании в кубе попробуем сделать, с этим же запросом постоянно ходить и хоть во все 5 зданий. Окей? Чтобы все кубы синтеза максимально давали нам ускорение любого процесса, который нам надо решить. Да? Только нам надо разобраться, что решение этого процесса нам даст. Нам даст оно статику или нам даст оно наоборот новое дыхание, новый рост духа для нашей дальнейшей посвященнической деятельности. Окей?
Конечно, мы хотим развить
эту процессу.
Хорошо.
Давайте синтезируемся. Смотрите, у нас две практики. Я не знаю, как мы их сейчас быстро все успеем. Секунду. Практика стяжания здания, потом у нас будет сразу практика перехода или стяжания второй реальности. Поэтому посмотрим по времени. Если что, мы просто вернемся, отэманируем после здания и сразу пойдем в здание стяжания второй реальности металлургического космоса. Метагалактики Фа. Итак, мы синтезируемся с Хум изначально стоящего акса, прошу прощения, изначально стоящего тарасинтеза Кутхуми. Переходим с вами на... Давайте сразу их стяжать во второй реальности тогда. На 1,048,512 подреальность второй реальности метагалактики Фа. Активируемся формой ипостаси второго синтеза перед изначально встоящим аватаром синтеза Кутхуми. Активируемся перед изначально встоящей аватаресой синтеза Фаинь. Стяжаем 5 синтез синтеза в изначально стоящего отца и 5 синтез про полномочия синтеза изначально стоящего отца и просим изначально стоящего аватара синтеза Кудхуми и изначально стоящего аватаресу синтеза Фаи преобразить каждого из нас на 5 и в дива зданий соответствующих миров тонкого, огненного, синтезного, реализованного и мира изначально стоящего отца, развертываем их по соответствующим самым высоким реальностям, подреальностям, и просим сонастроить нас с этими зданиями, зафиксировав их на завтрашний момент, и просим обучить нас работы с данными зданиями. И в этом синтезе мы переходим в зал изначально стоящего отца на 1 048 577 под реальность второй реальности метагалактики Фа. Глубже синтезируемся с изначально стоящим отцом, разворачиваемся в форме ипостаси второго синтеза. Стяжаем синтез изначально стоящего отца и преображаемся этим синтезом, обновляемся этим синтезом, выравниваемся этим синтезом и синтезируемся хум в хум с изначально стоящим отцом. Тех, у кого нету зданий, мы его стяжаем. Те, кто вдруг эти здания уже стяжал, мы их идем просто преобразим и активируем в них столб и куб синтеза. Итак, мы синтезируясь глубже с хум изначально стоящего отца, стяжаем специальные 5 ядер синтеза и специальные 5 ядер огня для фиксации 5 ивдива зданий каждого из нас, развитием и углублением во вторую реальность метагалактики Фа, установлением ивдива зданий по подреальностям метагалактики Фа второй реальности в соответствующих высоких реальностях каждого из миров. И стоя в зале у изначально стоящего отца, синтезируя сумму изначально стоящего отца, мы просим развернуть соответственно по каждых 2 ядра, ядро синтеза и ядро огня в каждом мире. И мы мысленно отправляем ядро огня и ядро синтеза на самую высокую подреальность тонкого мира. Мысленно отправляем ядро огня и ядро синтеза на самую высокую реальность огненного мира, подреальность. Мы мысленно отправляем ядро огня, ядро синтеза на самую высокую реальность синтезного мира. И мы мысленно отправляем ядро огня, ядро синтеза в самую высокую реальность реализованного мира. И, соответственно, ядро огня, ядро синтеза в самую высокую реальность, уже это будет огненная подреальность, мира изначально стоящего отца. И синтезируя схум изначально вышестоящего отца, максимально концентрируя наши возможности и наш потенциал, мы просим изначально вышестоящего отца одномоментно зафиксировать ядра огня и ядра синтеза над тем участком, где должно быть наше здание, в каждой из отдельных миров, стяжая проекцию каждого здания. Мы просим изначально вышестоящего отца показать нам процесс строительства этих зданий, строительства и фиксации. Изначально вышестоящий отец активирует каждого из нас и открывает перед каждым из нас голограммную картину, где вы можете видеть здание или вертикально, или горизонтально. Каждый видит конкретно свое здание. И мы сейчас идем на примере здания тонкого мира, концентрируя максимально всю концентрацию огня синтеза в каждом из нас, синтезируемся с хум изначально стоящего отца и разворачиваем в мире, в тонком мире, над нашим участком голограмную проекцию нашего здания 512 на 512 на 64 этажа и 65 этаж мансардный здание. Вокруг здания можете спроецировать сейчас или забор, или что-то зеленое насаждение 2048 на 2048 метров. Можете попросить изначально стоящего отца включить вам ландшафтный дизайн определенный. Можете сами этим заниматься потом. И мы как бы сверху, да, или сбоку начинаем наблюдать, как проект здания в тонком мире начинает офизичиваться с первого этажа на второй, третий, четвертый и так далее. Строительный потолок, этажность у нас 8 метров между этажами. И вот мы сейчас наблюдаем, и параллельно изначально вышестоящий отец включает нам видение в огненном, в синтезном, в реализованном и в мире изначально вышестоящего отца остальных четырех зданий. Но больше нам вот конкретнее показывается именно здание в тонком мире. Сейчас мы дошли примерно до половины, где-то 30-32 этаж, смотрим дальше. Мы находимся с вами сейчас как бы вне здания. Кто-то может видеть его фасад, кто-то может видеть его немножко боковой вариант или угол здания. Здание выстраивается дальше. Выстраивается 64 этаж и начинается строиться мансарда. Мансарда, она немножечко ниже, чем остальные этажи. У кого-то она может быть купольным вариантом, у кого-то вариантом как пирамида. Смотрите, там разные возможности. И над мансардой получается у нас над куполом или вот над этим пирамидным вариантом шпиль. И мы с вами перемещаемся из ситуации вне здания, перемещаемся примерно в центр здания. Синтезируемся с изначально вышестоящим отцом, активируем ядро огня и распускаем концентрацию этого ядра огня по всему зданию снизу вверх или сверху вниз, концентрируясь на куб синтеза здания каждого из нас, на его активацию и соорганизацию со зданием. И куб синтеза начинает сейчас давать вам определенную форму. Восприятие вашей телесностью, вашим телом ипостаси второго синтеза. Взаимодействие с кубом синтеза со всех сторон. И в этой активации сейчас, из того места, где вы находитесь, вы поднимаетесь по центровке здания. Это такой некий столб, да, кому непонятно, как будто бы такой круглый лифт. Вы поднимаетесь на 64 этаж, и в процессе, когда вы поднимаетесь, вы видите, что происходит на других этажах, как идет материализация на других этажах. Причем, с одной стороны, вы сейчас видите, что у вас, кроме вот этого столпа, есть лестница, которая с одной стороны вас поднимает с этажа на этаж. Мы поднимаемся на мансардный этаж, на 65-й фактически. И в центре, если берем углы по диагоналям, мы позиционируем ядро синтеза изначально вышестоящего отца и активируем столб, по которому мы только что поднимались. Столб активирует наш физический позвоночник и активирует в нас часть, которую мы будем чуть позже стяжать, нить синтеза. Развертывая столб по всему, по всем 64 этажам вниз, ядро синтеза огня вспыхивает, начинает взаимодействовать с ядром огня. Ядра аннигилируются друг в друге, и здание начинает получать такую достаточно полиупругую фиксацию. И далее мы с вами переходим на 65 этаж, где посередине здания мы видим высокотехнически организованный стол. И на нем, с правой стороны, вы видите такой некий свиток. Берете этот свиток правой рукой, раскрываете. Такой немножко вариант очень интересной бумаги. Вот попробуйте сейчас прожить. Причем свиток не заворачивается обратно сам по себе, а просто он послушно у вас в руках. И данная документация вам подтверждает то, что вы становитесь владельцем данного здания в тонком мире. С разрешением стяжания энергопотенциала по этому зданию. И вы, стоя из 65-го этажа, из мансардного этажа, благодарите изначально вышестоящего отца, закрываете данный документ, кладете опять на стол и смотрите внимательно на голограмму остальных зданий в остальных мирах. Здание там строится очень быстро. Мы переходим сейчас на 65-й этаж в огненном мире, наше здание. Берем правой рукой свиток, в котором написано право владения этим зданием. Благодарим изначально вышестоящего отца. Мысленно отправляем как бы подпись на этот свиток. И в синтезе с изначально вышестоящим отцом мы переходим в синтезный мир, точно так же на 65-й этаж. Берем свиток, который лежит на столе, открываем его. Благодарим изначально вышестоящего отца за здание в синтезном мире. Подтверждаем, как бы даем свою подпись. И точно так же переходим в здание реализованного мира на 65-м этаже. Берем свиток, благодарим изначально вышестоящего отца за права владения данным зданием. И сейчас переходим к пятому зданию. Мы все время с вами делаем как бы шаг, да, в сторону. Переходим в здание в мире изначально вышестоящего отца. Синтезируемся с изначально вышестоящим отцом, берем свиток, получаем права владения данным зданием и как бы визируем его в подтверждение. И далее мы переходим в зал к изначально вышестоящему отцу. Благодарим изначально вышестоящего отца за возможность получения данных зданий и за возможность взаимодействия внутри данных зданий с кубами синтеза данных зданий и, соответственно, с огнеобразами соответствующих под реальностей пяти миров изначально вышестоящего отца, от тонкого до мира изначально вышестоящего отца. Выжигаемся, преображаемся этим. И попробуйте сейчас в вашем ипостасном теле увидеть вот это расширение возможностей после того, как вы стяжали фактически 5 ивдивозданий, и плюс активируем сразу наши служебные ивдивоздания в ивдивополисе изначально стоящего аватара синтеза Кудхуми, да, направляя туда активацию зала изначально стоящего отца. И стоя перед изначально стоящим отцом, мы просим изначально стоящего отца научиться нас пользоваться данными зданиями, научиться нам следить правильно за ними, следить за территорией, развиваться в данных зданиях с совершенными инструментами, развиваться в данных зданиях различными материями, энерго, света, духа и огневеществом. И всем иным взаимодействием обучающего характера, которые мы можем делать в данном здании. Просим изначально вышестоящего отца помочь нам ориентироваться в данных зданиях и брать нас на каждую ночную учебу или во все здания одновременно, или минимально в одно из зданий. И мы благодарим изначально вышестоящего отца за этот огромный потенциал, который он нам дарит. Благодарим изначально стоящего аватара синтеза Кудхуми, изначально стоящего аватара синтеза Фаинь, второй реальности метагалактики Фа. возвращаемся физически в данный зал. И эманируем все стяженное и возожженное в Ивдива, в Ивдива подразделения Польша и в Ивдива каждого из нас. Те, кто были... выходим из практики. Аминь. Так, те, кто были внимательными, запомнили размерность зданий? Ну, те, кто знают, хорошо.
У меня, я не стяжала эти. Мы же стяжали раньше во втором космосе. Эти здания, получается, транслируются. Вот я видела просто, как они транслировались на эти...
Вы можете потом их вернуть во второй космос.
Нет, это, да, я видела, да. Что они не стяжали, да, новые, да, здания, да. Просто они транслировались.
Хорошо, там, хорошо, хорошо. Энергопотенциал же сдан, я так подозреваю, да? Да? Смотрите, кто не сдавал энергопотенциал за эти здания? Вдруг кто-то не сдавал. Раньше было у нас всего три здания. Да, у нас были тонкий, синтезный и огненный мир, или метагалактический. Потом появилось еще дополнительно два мира, которые являются такую некую огненную организацию. Если вы какое-то из этих зданий не сдали, посчитайте, пожалуйста, себе спокойно на завтра, если вы не сдали какое-то одно из этих зданий. Общий метраж этих зданий, да, ну тут все понятно, 512 на 512 на 65, и умножьте его на самый лучший, самый дорогой квадратный метр в стране, в которой вы живете. То есть в данный момент в Польше. То есть не в Украине, а в Польше. А? Это можно проверить в интернете, поэтому я прошу вас вечером это сделать. Значит, те, кто не сдавал никогда энергопотенциал за эти здания, будут сдавать завтра за тонкое здание. Те, кому осталось одно или два, выбирайте, за какое вы будете сдавать. И вот с этим завтра вы приходите с листиком, блокнотиком, да, и мы научимся завтра считать энергопотенциал и расширимся как раз на вот ту возможность потенциала, которую нам только что подарил изначально Всеящий Отец. Okay? С созданиями вроде все. Мы будем сегодня ночью учиться ходить в здание тонкого мира, когда нам разрешат. И, естественно, все помним, что у нас есть здание в изначально Всеящем доме изначально Всеящего Отца в Диополисе Кутхуми. Окей? Okay? Все, теперь мы с вами сейчас быстренько стяжаем переход из первой реальности во вторую реальность. Пассаж со зданиями мы не делаем, потому что мы только что их там стяжали. Это те, кто будет сейчас стяжать, я имею в виду, у кого уже они есть. И по этой практике в прошлый раз я особо сильно не объясняла. Какие-то вопросы были, почему мы рождаемся в этих реальностях, зачем оно нам надо. Что нам с этим делать? Нету. Хорошо. Раз нету, значит хорошо. Мы рождаемся там, потому что нам там надо офизичиться. Нам-то надо стать синтез физическим. А поскольку наш мир, наш физический мир с тонким миром сейчас очень сильно слиты, может быть, вы даже, кстати, вспоминаете, когда вы в тех же самых ночном обучении или в снах все время попадаете в один и тот же город, на одну и ту же улицу, в одно и то же здание. Бывает такое? Да? И вы уже хорошо ориентируетесь там. Да, это на самом деле все живые здания, которые для вас становятся практически такими же физическими. Иногда просыпаешься ночью, да, или утром, и такое состояние, что ой, а там свет забыл выключить. Да? Ну вот настолько оно близко, настолько оно рядом. И бывают иногда ситуации, когда у вас есть какой-то талант, и аватары синтеза вас приглашают где-то повзаимодействовать, что-то построить, какой-то парк, может быть, или еще что-то, или фонтан. Да, бывает? Ну, в общем, я вам желаю, чтобы у вас у всех в этой ночной учебе такой опыт появился. Это очень интересно. Хотя бы в своем парке, саде вашего здания в тонком мире. Там оно так быстро, парк так быстро не материализуется, если вы точно не дали ему заказ. 25 круглых деревьев, 4 куста. Если заказа не было, значит, надо это разработать. Тюльпаны слева, да. Окей, шутки в сторону. Хотела вас немножко просто расслабить перед практикой. Давайте идем тогда к изначальному стоящему аватару синтеза Кутхуми на вторую реальность метагалактики Фа. 1 048 512 подреальность. стяжаем синтез изначально стоящего отца, синтезируем с изначально стоящего тараса синтеза фаинь, стяжаем синтез праполномочий синтеза изначально стоящего отца и просим изначально стоящих аватаров синтеза кутхуми фаинь помочь нам, посодействовать нам в проведении практики нового рождения, рождения свыше, второй реальности метагалактики Фа. Сонастраиваемся глубже. Делаем шаг вправо и синтезируемся в зале с изначально стоящим отцом второй реальности метагалактики Фа на 1 048 577 под реальности. Возжигаемся формой ипостаси второго синтеза. Знаете, сливаемся с хум изначально стоящего отца второй реальности. Вот обратите внимание, мы сегодня в начале дня с ним уже общались. Вот он намекает на то, что он вам должен быть сейчас знаком, вы должны увидеть его образ. И синтезируя с хум изначально стоящего отца, мы стяжаем образ отца в первую часть и образ отца в монаду каждого из нас. Стяжая два синтеза изначального стоящего отца. И мы просим в каждом из нас аннигилировать образ отца в первой части и образ отца в монаде. Входя в процесс стяжания, рождения свыше каждым из нас, активации возможностями второй реальности метагалактики Фа каждому из нас, мы синтезируемся глубже с изначально стоящим отцом и стяжаем 1 048 576 ядер синтеза, 1 048 576 ядер огня, 1 048 576 ядер аннигиляционного синтеза и 1 048 576 ядер синтеза, прошу прощения, синтеза изначально стоящего отца. И просим изначально стоящего отца аннигилировать аннигиляционным синтезом 1 048 000 ядер огня и 1 048 576 ядер синтеза. В 1 048 576 ядер огня синтеза каждому из нас и развернуть эти ядра огня синтеза вокруг физического тела каждого из нас. Сейчас вы можете ощутить состояние, когда вокруг вас начинают разворачиваться субстанции ядер огня синтеза, заполняя пространство вокруг вас примерно в размере вашего тела со всех сторон. Такая немножко на плазму похожая материя становится. И мы синтезируемся с изначально стоящим отцом и просим синтезировать ядра синтез огня в одно синтез ядро, синтез огня каждому из нас. Развернуть его по телу каждого из нас. И мы впитываем это синтез ядро, синтез огня внутрь каждого из нас, разворачиваясь, активируясь и возжигаясь энергией, светом, духом и огнем, соответственно, синтезом, волей, мудростью и любовью второй реальности метагалактики Фа, впитываем и входим в состояние нового рождения, впитав это цельное синтез ядро, синтез огня второй реальности метагалактики Фа. когда сейчас впитываем ядро, ядро полностью вытесняет все то, что нам не нужно. Все то, что нас где-то блокирует. Поэтому, если есть какие-то болевые ощущения, пожалуйста, прям выявляйте, вытесняйте из вашего тела. И мы стоя перед изначально вышестоящим отцом, стяжаем тело ипостаси второй реальности изначально стоящего дома, изначально стоящего отца, возжигаемся и преображаемся этим, стяжаем синтез изначально стоящего отца. И далее мы стяжаем 1 048 576 космических сил, стяжаем 1 048 576 космических магнитов, 1 048 576 космических столпов и 1 048 576 космических ивдива реальности изначально стоящего дома, изначально стоящего отца. И стяжаем 4 194 304 синтеза изначально стоящего отца. Мы впитываем это количество космических сил. Вот сейчас мы не просто проговариваем, а мы действительно впитываем 1 048 576 космических сил внутрь каждого из нас. Возжигаемся, преображаемся и доводим эти силы до каждой точечки нашего тела. И далее такая же процедура с магнитами. Мы впитываем 1 048 576 космических магнитов каждому из нас. Возжигаемся, преображаемся этим. И начинаем ощущать магнитность каждого из нас на это количество космических магнитов. И далее мы выжигаемся, преображаемся и впитываем 1 048 576 космических столпов каждому из нас. И 1 048 576 космических ивдива каждому из нас. И синтезируя схему изначально стоящего отца, мы просим преобразить это количество космических сил, магнитов, столбов и ивдива на единую космическую силу ракурсом синтеза космической силы первой реальности и второй реальности. Возжигаемся, преображаемся этим. И мы просим преобразить это количество космических магнитов в единый космический магнит ракурсом синтезов первой реальности и второй реальности метагарктики Фа. Возжигаемся и преображаемся этим. И точно так же мы просим преобразить это количество столпов единым космическим столпом, синтезирующим вторую и первую реальности метагалактики Фа. Возжигаемся и преображаемся этим. И просим изначально стоящего отца вместить все это количество космических ивдива, синтезировав в одно космическое ивдива каждому из нас, синтезом первой реальности и второй реальности. Каждому из нас и синтез у нас. И мы стяжаем 4 синтеза изначально стоящего отца, выжигаемся и преображаемся этим. И далее. Стоя в зале у изначально стоящего отца, мы стяжаем 2 синтеза изначально стоящего отца и просим наделить нас ядром синтеза и частью изначально стоящего отца. Выжигаемся и преображаемся этим. Ядром синтеза и частью изначально стоящего отца мы начинаем взаимодействовать во второй реальности метагалактики Фа. И далее мы обращаемся к изначально стоящему ватару синтеза Кутхуми и стяжаем синтез синтеза, 2 синтез синтеза изначально стоящего отца и просим наделить нас ядром синтеза и частью изначально стоящего ватара синтеза Кутхуми. Возжигаемся и преображаемся и утверждаем действенность всех нас и всех наших частей во второй реальности метагалактики Фа. И далее мы синтезируем с изначально стоящим отцом и стяжаем 8192 части изначально стоящего отца по 1024 по 8 видам. И стяжая 8192 синтеза изначально стоящего отца, выжигаемся и преображаемся этим. И далее Мы синтезируемся с Хум, изначально встоящего отца. И в синтезе с изначально встоящим отцом мы просим транслировать все наши подготовки, иерархизации, иерархизируемости, полномочия, реализация каждого из нас во вторую реальность метагалактики Фа, каждому из нас. А также мы просим изначально настоящего Отца расширить ареал обитания человечества землян на вторую реальность метагалактики Фа соответственно. И мы синтезируемся с Хум изначально настоящего Отца. Благодарим за предоставленную нам возможность. Активируемся второй реальностью метагалактики Фа каждым из нас. Активируем количество синтезов, количество ядер синтезов или общее число, которое мы считали. Выжигаем, преображаемся им. И просим транслировать дееспособность этим явлениям во второй реальности метагалактики Фа каждому из нас. Мы стяжаем две жизни каждому из нас. Жизнь человека, жизнь посвященного в данной реализации. Стяжаем два синтеза изначально встоящего отца, выжигаемся и преображаемся этим. И в этом огне и синтезе, благодарностью к изначально стоящему Отцу, давайте тогда сразу попросим, мы просим изначально стоящего Отца в синтезе с изначально стоящим Отцом взять нас сегодня на ночное обучение ракурсом активации вновь стяженной монады, ракурсом активации вновь стяженной или преображенной омеги, ракурсом обучения нас по возможности пребывания в здании, в одном из зданий, которое нам подарил изначально настоящий отец, ракурсом взаимодействия со всеми парами аватаров, и другими ракурсами, которые предусмотрели для нас аватар синтеза Кутхуми. Просим подготовить нас к стяжанию 8 частей стандарта второго синтеза. И просим помочь нам во время ночной учебы различить, распознать и, возможно, избавиться от накоплений, которые нам мешают. Ракурсом как энергии, так и света, так и духа, так и огня. И мы благодарим изначально встоящего отца второй реальности метагалактики Фа. Благодарим изначально предстоящего аватара синтеза Кутхуми Фаин, второй реальности метагалактики Фа. И, возвращаясь в данный зал, эманируем все стяженное, возожженное в Вдива, в Вдива подразделения Польши, разворачивая вновь стяженную специфику второй реальности метагалактики Фа в нашем Ивдива. Пока на секундочку не выходим из практики, мы с вами в прошлый раз разбирали структуру Ивдива как сфер, да, с которыми мы взаимодействовали. Вот сейчас мы просим, находясь внутри, или, скажем так, специфически находясь сейчас внутри нашего Ивдива, включить изначально стоящего отца концентрацию для нас теперь уже не шести Ивдива, где Ивдива планеты Земля у нас была на четвертом месте после метагалактического космоса, а включить специфику развлечения метагалактического космоса и остальных всех космосов, да, октавные, всеединые, извечные и так далее. И таким образом мы сейчас с вами активируем Ивдива каждого из нас на 22-ричное Ивдива ракурсом реализации Ивдивы изначально стоящего отца. То есть не 6-сферное, а 22-сферное изначально стоящий дом, изначально стоящего отца, оболочкой сферы, действующей на наше Ивдива. И расширяемся каждым из нас и синтезом нас. Попробуйте сейчас ощутить, что границы вашего Ивдива стали намного шире. Получилось? Такое состояние, вот как будто такая растяжка Ивдива пошла, очень интересная. И теперь выходим из практики. Аминь. Есть по практике еще вопросы?
Когда увеличилось 22 Ивдива? На последний пути? Угу.
В распоряжении. Пристройка сейчас идет, я понимаю, достаточно сложно, прям вот физически так как растягивать тебя, но это хорошо, хорошо, мы с вами, видите, вошли в это изменение тоже, молодцы. Есть еще какой-то вопрос по тематикам? Завтра уже будет уже и поля, и эфирное, и все, что надо, и энергопотенциал. Не забудьте перенести с собой, пожалуйста, то, где вы будете это записывать, или то, откуда вы потом это перенесете в блокнотик. Это у нас было в прошлый раз задание. Если вы помните, мы должны были уже, в принципе, немножечко сделать подсчет, что у нас всего есть, хотя бы в метраже и в количестве. Если вдруг забыли сделать, подсчитайте тогда за сегодняшний вечер, да, чтобы завтра вам, когда мы будем заниматься энергопотенциалом, сразу все вспомнилось. А не «А, у меня еще...» Самокат есть. Или мотоцикл, или еще.
И внимание, завтра на 8.30,
да? Да, завтра на 8.30 по просьбе, потому что у нас билеты.
Билеты, да.
У кого-то.
То есть мы раньше начинаем. И кто хочет набирать практики, вот, но я могу прямо сегодня продать. Я записала время практики, мы можем прямо тщательно набирать, чтобы не откладывая долгий ящик.
Организационные вопросы у нас больше нету, да?
Кто там не сдал, наверное, потом сдал.
Да. Хорошо, тогда на этом вторая часть первого дня, второго синтеза изначально стоящего отца закончена. Спасибо вам. Можете еще задать вопросы, наверное, пару минут у нас есть. И до завтра, до 8.30.